новые сеттинги, сложность выхода в эфир. Первый раз на моем компьютере мы делаем эти сеттинги, но тем не менее мы справились, хоть и с небольшой задержкой в 2 минуты. Но тем не менее я рада вас приветствовать, наконец-то у нас все получилось. И я надеюсь, что вы меня видите тоже в прямом эфире. А я вас только не вижу, но надеюсь услышать в чате. А что хотелось бы мне сказать, чего хотелось бы мне начать эфир? С того, что мы создали отдельный имейл для того, чтобы получать ваши вопросы. И я хочу сказать спасибо тем, кто присылает свои вопросы, кто говорит о наболевшем, потому что наш имейл, он именно так и называется «want to share», «want, черточка, to, черточка, share» at outlook.com. В принципе, я очень рада не только тому, что вы пишете свои вопросы, но мы получаем также и отклики после того, как мы обсуждаем ваши вопросы. И это вдвойне приятно, что все-таки, знаете, как мы что-то там такое говорим, и люди говорят, да, действительно сработало, да, действительно помогло. И вот это вдвойне приятно, поэтому присылайте. Сегодня нелегкое время, мы все сидим в изоляции. У нас уже заканчивается 8-я неделя, как мы сидим в изоляции. И единственные друзья, с которыми мы общаемся, это мы общаемся с вами виртуально. И виртуально общаемся еще с нашими друзьями, которые здесь находятся. За 2 месяца мы не имели возможности лично ни с кем пообщаться. Поэтому я уже соскучилась и вот решила провести этот стрим, потому что вчера, когда Михаил вел стрим, а я в это время ходила гулять, но слушала его в наушниках, и там был один вопрос, молодой человек, очевидно, который заканчивает школу, он спрашивал, что лучше делать, пойти учиться в какое-то учебное заведение или заниматься самообразованием. И вот такой вопрос вот он стоит на перепутье. Михаил сказал, что нужно слушать типа себя, вот куда тебе хочется идти, идти в самое лучшее учебное заведение. И мне трудно с этим не согласиться, потому что я тоже считаю, что нужно себя слушать. И если есть какие-то жизненные устремления и желание вот продвинуться в какой-то особой области, которая вам понятно, и в которой явно у вас есть и способности, и таланты, и интерес, то, конечно, замечательно, и нужно выбирать самое лучшее учебное заведение, которое вы можете осилить, да, и по деньгам, и потому, что вы вас туда приняли, и так далее. То есть из всех возможных выбирайте самое лучшее. Значит, что бы я хотела к этому вопросу добавить, совершенно небольшой, маленький вот сигнальчик. Дело в том, что образование мы получаем, имея в виду разные вещи. То есть, с одной стороны, нам необходимо образование как расширение нашего кругозора, улучшение способности мыслить, видеть проблемы более широко, слушать, что говорят другие люди и реагировать на это, изучать какие-то материалы, пополнять, опять же, свой кругозор, знания и так далее, и так далее. Это один аспект. Второй аспект, конечно же, от того, какое учебное заведение мы заканчиваем, зависит наше карьерное устремление. И иногда люди просто говорят, а я иду получить бумажку, потому что без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Но для молодого человека, который заканчивает школу, а сейчас уже май месяц, и все-таки выпускники закончат школу и сдадут каким-то образом там свой этот ЕГЭ и так далее, и будут стоять на перепутье и думать все-таки, куда им пойти учиться. И вот в данном случае вот эти две мысли – и мысль о дальнейшей карьере, и мысль о том, чтобы получить как можно лучшее образование, они сливаются в одну довольно-таки сложную задачу, как же выбрать учебное заведение. Хорошо, когда молодой человек знает прекрасно, чего он хочет. И это только то, о чем можно мечтать. Но, к сожалению, так не получается. Я вот помню, когда я заканчивала школу, мне было совершенно все равно, куда идти учиться. У нас была семейная традиция, у меня папа был связист, и, в общем-то, для меня не было... как бы, поскольку мне было все равно, родители говорили, вот давай пойдешь вот в институт связи. Ну, я пошла в институт связи, да. И оказался выбор не такой плохой. Чем руководствовались мои родители, выбирая этот институт? Я хорошо училась так по очень многим предметам, у меня не было троек, я была так вот, у меня почти там было, может быть, 4,8, тогда был средний балл. Вот. Но родители руководствовались тем, чтобы это не было как бы слишком сильно обременительно, чтобы все-таки студенческие годы были в русле того, что я, в общем, что у меня хорошо получается, но и плюс, чтобы не было это очень мутатошно. Вот это то, чем они руководствовались. То есть заранее отметались учебные заведения, где была лирическая механика, какие-то вот механические эти вещи, где было очень много черчения. И вот родители пришли к выводу, что что-нибудь такое электротехническое мне годится. Поэтому той молодежи, которой совершенно все равно, куда идти учиться, я думаю, что принцип такой, как бы не навреди, он тоже годится. То есть, если вы не знаете, куда идти учиться, смотрите там, где вы потенциально могли бы учиться. То есть, если вам все, что преподается, а первые два курса преподаются там общеобразовательные предметы, не было все это очень противным. Да? То есть, что оно уж не шло вразрез с тем, что вы из себя представляете, и каждый вот поход в институт, он не коробил вас, а наоборот, все-таки было приятно. Образование – важный элемент, очень важно, чему тебя учат. Мы получаем хорошее образование и двигаемся дальше к профессии. Дальше, после, это как бы такая база наша, поэтому она должна быть самая мощная, самая хорошая. Дальше, вот я знаю, что в России и вот в странах бывшего СНГ люди получают по несколько образований. И это очень правильно. С одной стороны, они получают, опять же, какую-то бумажку, которая позволяет им двигаться дальше. С другой стороны, они усиливают себя в какой-то области, когда они уже более социально готовы к тому, чтобы сделать более осознанный выбор. И это тоже правильно. Но самое первое базовое образование, вот просто так вот подумайте, что хотелось бы знать, куда, скажем так, не противно идти. Хорошо, у нас тут появляются какие-то вопросы, и мы сейчас подойдем прямо вот к их рассмотрению. Так. Добрый день, Светланочка. Я скоро к вам приеду. Ну, приезжайте, как только у нас закончится режим изоляции, конечно, начнут ходить самолеты, поезда и так далее. И все, чем можно добраться, начнет ходить и прилетите каким-то образом. Краснодар у нас на проводе, Киев. Видите ли вы себя с Михаилом на пенсии в Канаде? Ну, нет, конечно. Вы знаете, мы вот все время думаем, да, так вот, когда поедешь куда-то, какое-то место понравилось, думаешь, эх, вот тут бы жить, да. Но дальше начинается, у нас все-таки дети здесь, да, у нас здесь внучки растут. Если мы куда-то далеко уедем, мы не сможем с ними видеться. То есть это довольно сложные вопросы, не хочется как-то, и наша у нас такая семья не очень большая, но не хочется даже этот небольшой коллективчик как-то вот разрушать. Прекрасно выглядите, ваши эфиры и видео. Ой, какая красавица, так. Так, вчера смотрел стрим. Ну вот, а сегодня вот я решила, что, знаете, как субботний вечер. Потому что я тоже соскучилась, мы тут сидим так вот в изоляции. Решили тоже пойти поучиться, будем брать классы по тому, как делать документальное кино. Так. Так, из Израиля нам привет. Михаилу привет огромный, со Львова. Добрый вечер. Вау. Так, Полтавы. Как живут пожилые в своей пропорте? Таксы, свет, газ, что платят? Пенсии такие же большие из накоплений. Так, расскажите, как живут пожилые в своей пропорте? Таксы, свет, газ, за что платят? Значит, дело в том, что все зависит от того, сколько лет они живут там. Да? Если у них уже эта недвижимость выплачена, это одна история. Если она не выплачена, это другая история. У нас режимы выплаты такие изначально, да, это 30 лет. Поэтому очень может оказаться, что у них недвижимость не выплачена, и поэтому им нужно продолжать ежемесячно выплачивать вот эти вот задолженность банку. И от этого никуда не деться. Другое дело, что за счет инфляции, да, за 30 лет происходит инфляция, может быть, эта задолженность сегодня измерение уже не такая большая. То есть то, что когда-то казалось очень большими деньгами, сегодня не такие большие деньги, и, в общем, это не так обременительно. Дополнительно к этому они платят налог на недвижимость, тоже в соответствии с тем, как растет их недвижимость в оценке каунти, и, естественно, платят за, если есть ассоциации, если эта недвижимость находится в группе, как часть в комплексе, то тогда они еще платят вот эти фи за ассоциацию и платят, да, коммунальные услуги. Думаете, с химией есть перспективы в США или лучше бухгалтер? Вы знаете что? Я думаю, что спрос есть на любую профессию. Вопрос в том, что какая материальная компенсация, да? Бухгалтер – это предприниматель в основном. Да? У нас можно, конечно, работать в большой компании и работать на каком-то уровне, там, accounts payable, accounts receivable, выписывать чеки, но это такая более такая клириковская позиция, не очень высокого уровня. Хороший бухгалтер – это лицензированный специалист, который занимается своим бизнесом. То ли он считает налоги, то ли он ведет буккипинг для каких-то компаний, но в основном это человек, который делает бизнес. Поэтому здесь помимо чисто таких технических навыков в профессии, да, там получить лицензию, быть хорошим бухгалтером и так далее, нужно еще уметь построить бизнес, нужно, чтобы вам пошли клиенты. И для начала такие люди, я знаю, они идут к кому-то в бизнес, да, вот в какой-то небольшой, помогают там делать, они специализируются тоже. То есть у нас есть люди, которые делают аудиты, у нас есть люди, которые считают налоги, есть люди, которые ведут буккипинг, то есть у них специализация разная. Когда уже человек определился с профессией, он идет по какой-то специализации. И находит маленький такой офис, начинает работать с этим офисом, и постепенно, постепенно, постепенно у него нарабатывается круг клиентов. Химия же, в отличие от этого, скорее всего, это работа в большой компании. Это работа сотрудником наемным большой компании. И я думаю, что, конечно, и химия, и биология, и все это тоже востребовано. Но здесь вы попадаете, если, ведя свой собственный бизнес, вы можете заработать то, что вы в состоянии заработать, то, работая по найму, вы в состоянии заработать то, что предлагается вот по этой профессии в рамках этой вот сетки, да? Как вы считаете, есть ли приличные варианты для инвестиций в недвижимость в районе 100 тысяч? Нет возможности взять моргидж, так как живу не в США, но есть возможность взять кредит у себя дома. Вы знаете что? Есть, конечно, такие возможности, и мы их показывали. Но сейчас лучше не спешить немножко, потому что я думаю, что все еще упадет. Например, вот мы были, ездили в прошлом году в Майами, во Флориду, да, и там 100-115 тысяч можно купить одну спальню, то есть это фактически две комнаты, гостиная и спальня, один бедрум, вот в районе 100-115 тысяч. И даже если сдавать ее в рент, то она, в общем-то, хорошо стояла, хорошо окупалась. Но сейчас, я думаю, понимаете, если мы идем в затяжную рецессию, которая связана с тем, что люди теряют работу, у нас уже около 30 миллионов людей потеряли работу, а брали заем это не так давно, и получается, что они не могут их платить, то есть люди начинают терять эту недвижимость в том случае, когда они не могут платить банку свои платежи. И когда на рынок высыпается очень много вот этих неплатежей, то банки начинают продавать это все с аукциона, и оно, конечно, идет с гораздо меньше деньги. Поэтому я думаю, что вот сегодня еще об этом не говорят. Сегодня я вижу, что цены стоят, потому что рынок замер. Ничего не продается, не особо не покупается. Люди не ходят смотреть. Даже они могли бы купить, да? Может быть, хотели бы купить, и, может быть, нужно купить. Но они не хотят в контакт вступать с другими людьми. Поэтому нет опенхаузов, да? Никто ничего не показывает. У нас режим карантина. И сейчас все замерло. Но я думаю, что когда оно начнет показываться, да, люди будут с опаской к этому относиться. И все-таки финансовая ситуация в обществе не очень хорошая. Поэтому я думаю, что цены, конечно, пойдут вниз. Не так, как они вот перли, как ненормальные. Все это время. Мне кажется, что в современном мире лучше сначала пойти поработать 2-3 года на разных должностях, и потом уже идти осознанно учиться. У самого 17 лет вышка. Но осознанность была слабая. Да, я согласна, что осознанность слабая. Другое, и может быть лучше совмещать и учиться, и работать, но очень трудно найти первую работу по специальности. То есть, скорее всего, можно найти работу в каком-то ресторане или там где-то, но неквалифицированную. Чтобы появилась осознанность, хотелось бы вот в той области, где она появляется, поработать. А сменить какие профессии? Человек без образования, его возьмут на самую примитивную работу. В Макдональдс возьмут, баночки переставлять в Сейфвей возьмут, этим самым официантом возьмут. А что, какой кругозор появится? Ведь кругозор появляется не только от того, что ты есть в среде, а очень важно то, какая среда вокруг тебя. Я пример приведу. Мы когда приехали, наша эмиграция, люди с высшим образованием, с высшими какими-то дипломами, с кандидаты там и так далее, и так далее. И вот нами занималась Jewish Vocational Services, и они нас как-то всех принизили, потому что там с языком не у всех было хорошо, люди не знали, как прилепить вот то, чем они занимались там в бывшем СССР, к этой реальности, то есть было непонятно. И вот фактически их посылали там, говорят, ну, пойди поучись тайпингу, да, и будешь секретарем-машинисткой. Ну, во-первых, поучиться тайпингу и быть секретарем-машинисткой на неродном языке, это безумно сложно. То есть мы вступали в соревновательность с американцами, для которых английский язык родной, которым гораздо проще это все сделать. Но, тем не менее, очень многие наши знакомые пошли на эти курсы, прошли это все и начали заполнять эти application, вот на administration position, потому что это самый такой начальный уровень административной работы, секретарь, да? Что получается, что с одной стороны жестокая конкуренция с американцами, которые прекрасно английский, которые прекрасно пишут и говорят, с другой стороны вы находитесь в среде самой низкооплачиваемой категории сотрудников вот в этой профессии, да? Вы не идете сразу в референты там или куда-то. И получилось так, что... Да, и я даже в свое время прошла экзамены, там были какие-то государственные экзамены на то, чтобы получить государственную работу на велфере. Представьте себе. И я прошла экзамен, мне через 3 месяца пришло туда приглашение. Слава богу, что я в это время уже работала в Стэнфордском госпитале по IT там. Я занятия вела. Слава богу, это меня уберегло от этого. Потому что та среда, Стэнфорд IT Department и Welfare – это совершенно разные люди. И среда оказывает очень большое влияние на то, каким вы станете. Поэтому после школы пойти 18 лет поработать, теоретически поработать, оно неплохо, важно, где поработать. Если вас устроят на какую-то нормальную работу, пускай на низшую позицию, но в какую-то нормальную среду, адекватную, где среда сама будет вас немножечко подталкивать кверху, вы сориентируете, какое вам образование получать, куда пойти учиться, вы получите какой-то взгляд на мир через взгляды людей образованных и с широкой эрудицией, которые рядом с вами. Если вы просто пойдете на какую-то работу, куда вы сами в состоянии устроиться 18 лет без образования, я вас уверяю, что, может, какое-то понимание мира придет, но это не будет широкий кругозор, это не будет понимания, куда вам пойти учиться, что вам делать. Это мое мнение, я могу и заблуждаться. Массажер для рук, кисти рук, чтобы не отекали при ходьбе. И скажите, это агат кольца. Нет, это не агат, это называется Mother Pearl. Mother Pearl, это знаете что? Это вот эти ракушки моллюски вот такие вот. С них снимают внутреннюю часть, которая такая вот перламутровая, и из них делают кольца. Я их очень люблю, потому что мне нравится цвет, они как бы изнутри светятся. Так. Чтобы руки не отекали при ходьбе. Вы знаете что? У меня где-то была даже эта ссылка. Но я вам скажу, что вот те современные эти вот массажеры, которые они делают, это немножко другой формы. Тот, который у меня старый, купленный там лет 10 назад, он более такой вытянутый, а эти, они более похожи на эллипс. И его не так удобно в руках держать. Где была эта ссылка, я вам даже не скажу. Потому что... Я попробую найти, вы знаете что, напишите мне либо на вот почту на эту, которую мы назвали в самом начале, либо в Инстаграме в нашу группу, да, либо индивидуально, я попробую поискать ее. Не уверена, что найду, но, может быть, я что-то найду и сброшу. Они не дешевые, они стоят порядка $120. И вот у меня есть и старые, и новые, и фактически я пользуюсь старым, просто потому что с ним удобнее ходить. Новый он какой-то острый, какая-то форма у него такая, его не хочется все время держать в руке, не очень удобно. Насчет стрижки, вы знаете что, мы же купили машинку и решили, что мы стрижемся сами, потому что, знаете, какая наша действительность так устроена, что уже не хочется идти ни к парикмахеру, ни ногти делать, ничего, поэтому мы полностью на самообслуживании, и вот это я сама себя так постригла, а Михаил мне помог сзади немножко, там, где я не доставала, и вот так вот мы и живем, да, на самообслуживании. Я стану блогером и потом к вам буду вас рекламировать. Вы знаете что? Ну, вы удивитесь, но очень много народу сейчас предлагают услуги по нашему рекламированию. Вот это даже почта, которую я озвучила в самом начале. Мне туда каждый день приходят 3-4-5 писем с тем, что вот нас хотят рекламировать. Так что вы не одиноки. У вас будет соревновательность в этом деле. Обижают ли вас, когда американцы спрашивают у вас, where are you from? Нет, конечно, наоборот, это они выражают интерес. Я вам скажу более того, что вот если мы слышим какую-то речь, вот такую с акцентом, может быть, это английский с израильским акцентом или с европейским акцентом, мы что-то такое слышим похожее, то мы тоже с любопытством спрашиваем, откуда люди приехали, да? А иногда слышишь вообще такой язык, вообще не поймешь, откуда они приехали, тоже спрашиваю. Нет, конечно. Единственное, что, знаете, это разные вещи. Спросить, where are you from? И Ну да, where from это откуда? Но я вообще-то часто говорю, что мы local, with the Russian descent. Да, то есть мы из России, но мы живем здесь. Потому что когда они спрашивают иногда, они просто хотят понять, живешь ли ты на этой местности, да, или ты в гостях. Да, то есть тоже тут двойное как бы понимание. То есть я говорю, да, мы местные, но у нас descent, то есть мы оригинально мы приехали откуда-то. Планируете ли что-нибудь строить? Вы же профессиональный. Нет, я не профессиональный строитель, дизайнер вообще. Но вы знаете что? Тут у меня появилась мысль одна. У нас во дворе стоит беседка. Вы, наверное, много раз ее видели, Михаил ее показывал. Очень симпатично она смотрится, но пользоваться ею совершенно невозможно, потому что у нас приходят вот эти люди, которые убирают, вырывают сорняки, ухаживают за, там, за зеленью, и они носят с тобой такие бензиновые пылесосы, которые дуют не в себя, а наружу. И всю пылюку разносят по всему бэк-ярду. То есть они, с одной стороны, дорожки чистят, чтобы они были чистые, зато вся беседка, она такая пыльная, что там находиться невозможно. И получается, когда хочется там посидеть, то все в такой пылюке. Я уже подушки отдельно собираю, у меня есть ящик для подушек, но даже все, что остается, такое пыльное, что каждый раз не навытираешься, и у меня возникла идея застеклить ее. И я даже нашла компанию, вот сейчас я работаю с контрактором, который должен мне сказать, можно таким способом ее каким-то образом закрыть, чтобы она, с одной стороны, была беседкой, чтобы там было продуваемое место, воздух и так далее, а с другой стороны, чтобы она все-таки не пылилась от того, что там вот пылесосом этим делают. Какой будет девиз 2020, как вы думаете? Вы знаете, что это не моя тема, я ничего на эту тему не думаю, потому что я просто не знаю. Все, что касается грин-карты, все нужно владеть вопросом, а я им совсем не владею. Михаил, когда говорит что-то, я могу так послушать, но поскольку не владею, даже не хочу никаких прогнозов строить. Буду смотреть записи. У нас 3 часа ночи, сил нет. Ну, конечно, отдыхайте. Вообще, я вам хочу сказать, что вот нынешнее время я его называю безвременье. Потому что, наверное, вижу отзывы и на Фейсбуке, люди очень часто жалуются, что в тех семьях, где есть дети школьного возраста, у них нагрузка увеличилась, они находятся в страшном стрессе, потому что все дети дома, а государственные школы не проводят хорошего онлайн-обучения, а они дают родителям возможность распечатать какие-то учебные материалы, чтобы родители занимались со своими детьми. Получается нонсенс полнейший, да? То есть мало того, что родители сидят дома, и они должны делать свою работу, поскольку у нас очень много работают на удаленке людей, они должны заниматься со своими детьми, которых может быть больше, чем один, и фактически их обучать дома. И очень многие люди жалуются, что у них нет сил совершенно, они падают с ног от усталости, такого стресса они никогда не испытывали, и что это все очень тяжело. И, конечно, не совсем хорошо организовано. Вот Саша у нас учится в частной школе, и у них организовано очень хорошо. У них полный день такие занятия, с ними занимаются реально вот онлайн, и они что-то там делают, родители не участвуют вообще. Наташа тоже учится, это еще такая преску программа. Она учится тоже, но ей нужно больше помощи. Там, где нужно что-то распечатать или что-то отправить, вот кто-то должен к ней периодически подходить, но хотя бы детьми занимается. В той же обычной вот государственной школе, куда Наташа ходила в живом режиме, да, а там они просто присылают какие-то учебные материалы и требуют, чтобы дети это все выполняли, а родители, естественно, с ними занимались. Вот, поэтому я очень понимаю, что человек может устать очень, поэтому отдыхайте, набирайте сил. Что же касается нас, я называю это время безвременьем, потому что у нас нет маленьких детей, мы не привязаны к школьному графику и к режиму. И, конечно, этот режим, вот отсутствие, а точнее его отсутствие, дает себя знать, что это все не так легко и не так приятно. И поэтому мы тоже идем учиться, чтобы быть вот в каком-то режиме и чтобы что-то такое делать. Так. Тут вот вопрос, я не знаю, что это значит флиперство. Я не знаю, что это такое. Что вы думаете о флиперстве, так сказать, с наскока? Вообще, возможно ли заняться этим без опыта, если вообще реально? Я не знаю, что такое флиперство. Это уже какой-то русскоязычный перевод чего-то такого американского. Флиперство. Это перескочить с одной профессии на другую. Не знаю, что это значит. В продолжение о property. Из чего это платить? Когда пожилые люди не могут работать, где деньги брать? Как выходят из этой ситуации, когда еще и налог прогрессивный планировали, оно стало дороже? Ну, смотрите, те люди, которые имеют недвижимость, они должны как-то планировать, как они будут платить это. Они же не сегодня купили эту недвижимость, они платят из года в год, они считают свои ресурсы. Тот, кто не может платить, он знает это заранее, что он... У нас все известно, да? У нас есть специальная... Там платформа Social Security Administration, которая каждому человеку на, в зависимости от его налогов может туда зайти и посмотреть, сколько вам будет начислена пенсия, когда вам исполнится столько-то лет, да, вот на сегодняшний день. То есть, когда исполнится там 67,5 лет там, или 66,5 лет, мы будем по сегодняшним расценкам получать вот столько-то. На следующий год, если изменится там доходы, эта сумма будет другая. То есть человек заранее знает, сколько он будет получать пенсии от государства, да, на основе тех выплат, которые он делал государству, исходя из процента от его дохода. Дальше он смотрит, а что у меня есть еще. Есть пенсионные планы, люди заранее планируют. Если они работают в большой компании, и компания делает им мэтч, то есть компания на каждый их вложенный доллар докладывает еще 50 центов. То есть ты отложил со своих денег доллар, а компания еще тебе положила 50 центов, получилось доллар 50, не так плохо. Люди покупают недвижимость, сдают ее в рент, люди покупают стоки, акции и играют на рынке, на бирже. Каждый как умеет, да, каждый как умеет. Те, у кого нет никаких сбережений, и они планируют жить на, только на ту пенсию, которую дает государство, и у них есть недвижимость, да, за которую им нужно платить, то они, скорее всего, не сумеют этого сделать. Они могут продать эту недвижимость, взять вот этот вот кучу денег, да, если они живут в хорошем месте, и переехать туда, где они могут за эту полную сумму, то есть это их не полный выплаченный дом, где они могут за эти деньги купить какое-то жилье подешевле, в более дешевых штатах, чтобы не платить за это, да, и уже там как-то жить. Но все планируют. Дело в том, что финансовое планирование на пенсии очень важно делать заранее. Нельзя, вот я, очень смешно, у меня есть жиличка одна, ей 52 или 53 года. Она занимается тем, что продает классы по, она повар, по тому, как готовить еду. Вот раньше она просто еду готовила, там, приглашала там людей, обучала их у себя на кухне. И когда я ее спросила, как она планирует ретайрмент, она мне сказала, никак. Это американка, которая здесь выросла. Я говорю, а как же так, как ты будешь жить? Где ты будешь жить, на что ты будешь жить. Она говорит, it's a good point. Это очень хороший вопрос, да. Я, говорит, стала задумываться, что мне делать. Но надо планировать заранее. Надо планировать тогда, когда экономика идет вверх-вниз, чтобы, знаете, купить в хорошее время, продать тоже в хорошее время, правильно? Вот, все нужно делать заранее. И поэтому мозги должны быть сетнуты так, чтобы на будущее. Вот что я буду делать тогда, если что-то случится. Поздно решать, когда я уже выхожу на пенсию, и на что я буду жить завтра. Это неправильно. Скучаете ли вы по реновейшн домов? Ну, вы знаете что? Это реновейшн домов, это большая работа. Это такой целый проект. Он дорогостоящий, очень много ответственности все это сделать. Мне уже приятно, что все, что нужно было построить, уже построено. Вот, и если мы еще беседочку вот как-то вот оборудуем, будет совсем хорошо. У нас будет такое, так вот, такая комната на улице, где, куда можно позвать гостей, не приглашая в дом. Вы приобретаете недвижимость на юридическое лицо или на кого-то из вас, Михаил. У нас есть траст семейный, мы на него приобретаем эту недвижимость. Я юрист из другой профессии, себя не вижу. Есть ли мне смысл переезжать из Беларуси в США и получать юридическое образование, учитывая, что мне уже 36 лет? Вы знаете что, вот есть очень хороший пример. Значит, у нас есть друзья, они живут во Флориде. Это Игорь Грант, да? Гэри Грант его зовут. Они были юристами довольно-таки на высоком уровне в Москве. Они оба были юристами, они переехали сюда в Америку. Я помню, что они еще ездили, они там приезжали в гости очень много лет назад, когда они присматривались, где им осесть. Да? Они решили, что им во Флориде лучше будет, чем в Калифорнии. Они там осели. Продолжали в этот момент переезд, они выиграли грин-карту, продолжали какую-то практику там. И потом Игорь, он получил здесь, он прошел полностью трехгодичное обучение и сдал бар-экзамен, что непросто. То есть это значит, что у него был и хороший язык, там очень тяжелый экзамен, который идет на протяжении там, двух полных дней. хороший язык, он много учился, все. И он получил лицензию на право быть юристом в США. То есть сейчас он поддерживает свою лицензию на работу юристом в России и в Америке, что очень удобно для тех людей, у которых транзакции связаны с Россией. Вот там у нашей знакомой возник вопрос, вот как бы ей там продать недвижимость там, перевести сюда, когда муж не хочет. В общем, там какие-то сложные юридические сплетения, и вот он в этом смысле может ей помочь. Поэтому, если у вас с языком все в порядке, или вы можете подналично это все, и вы уже переезжаете сюда, потому что вам уже 36 лет, ну а где вы находитесь и с каким видом на жительство, да? В принципе, у нас есть среди наших знакомых случаи, когда женщина 40-45 лет бросила профессию программиста, пошла и прошла полностью обучение на юриста, получила лицензию и практикует как адвокат по персональным там разводы, персональные injuries, там что-то такое. Потому что у нас все адвокаты, они специализированы. Вы получаете лицензию сначала общую, а потом уже практика у вас такая довольно узкая. Она себя нашла вот в чем-то таком. Так. Как мотивировать детей, что нужно учиться и чего-то достигать в жизни? Я вам скажу так, что только собственным примером. Вот никуда не денешься. Вот как ни говори, знаешь, что надо учиться, не будешь учиться, будешь дворником. И тем не менее, пример родителей является все-таки очень важным. Потому что то, как вы относитесь к жизни, то, как вы к чему-то стремитесь, дети все это мотают на ус. Понимаете? Поэтому лучший стимулятор – это вы сами. Посмотрите на себя, посмотрите, как вы живете, и все. Все, просто сами живите полноценно, стремитесь к чему-то, и дети за вами потянутся. Никуда не денешься. Варианты бывают разные по работе. Я 18 лет умудрился устроиться работать в банк менеджером. Друг устроился помощником нотариуса. Естественно, работа в Макдональдсе смысла не имеет. Ну, послушайте, если вы можете 18 лет попасть в хорошую среду, так это же замечательно, вы получите кругозор и поймете, что нужно делать. Вот я вам скажу такую вещь. Вот у нас дочка, она пошла учиться сразу после школы. У нас немножко другая система образования, да? У нас система образования устроена таким образом, что дети сдают общий тест, еще они сдают его в 10 классе, да? И результаты, по результатам этого теста их берут или не берут в какие-то учебные заведения. Но есть, например, трик такой, который, может быть, там не все знают или не все рассматривают, что можно пойти поучиться 2 года в комьюнити колледж, получить общее образование. И если ты в комьюнити колледже учишься очень хорошо, то уже с этими отметками можно идти сразу на 3-й курс университета. И я вам скажу, что, например, в комьюнити колледже, да, ну, все зависит, конечно, от комьюнити колледжа, от школы и так далее, но в комьюнити колледже можно получить, если в школе были не очень хорошие отметки, то там легче, во-первых, человек более становится взрослым, получить хороший скор, да, и с этим скором пойти в более хороший университет. Люди так тоже делают, тем более, что они экономят на этом деньги. Поэтому имейте это в виду. Все-таки конечное образование – это будет тот университет, который вы закончили, а не те 2 года колледжа, которые вы учились рядом с домом. Но это помогает сэкономить деньги, это помогает немножко мозги поставить, немножко, может быть, сориентироваться за 2 года, куда же ты все-таки хочешь пойти учиться. А комьюнити колледж предлагает собой вот это general education, которое можно потом применить к любому из университетов. Михаил вчера упомянул о доме с большим участком, 48 соток, который он хотел покупать. Дальнейшая судьба дома действительно такой невыгодный при продаже или аренде. Вы знаете что? Это был такой спонтанный эмоциональная покупка, потому что мы собирались перестраивать дом в Лос-Алтос, где мы жили в то время, и вдруг начало все сыпаться, причем дорогие недвижимости сыпались намного-намного быстрее, и вот подвернулся этот дом, и, ну, он так уж говорит, что ему совсем не хотелось, наверное, ему тоже хотелось попробовать в таком доме пожить, но, может быть, он больше опасался, чем я, но мы пожили в этом доме, по-моему, 5 лет, да, и пережили в этом доме строительство дома в Лос-Алтес, а потом мы его продали. Я не думаю, что мы сильно потеряли, за исключением тех денег, которые мы платили в интерес все эти 5 лет, да. Я не думаю, что мы сильно потеряли в общей смысле, но мы не сильно и выиграли, да, потому что как-то так получилось, когда мы продавали, тоже было как-то не очень удачно. В общем, как-то так все проехали, забыли и все. Только понять стоимость денег. А, понять стоимость, все, я поняла, к чему это относится. Только понять стоимость денег относится к тому, где работать. То есть, если даже работать в Макдональдсе, то человек начинает осознавать, что такое зарабатывать самому деньги. И это на самом деле очень хороший поинт тоже. У наших знакомых была девочка, которая закончила школу. Она не, у нее была старшая сестра, очень амбициозная, которая училась, пошла на PhD программу, она учиться не хотела совсем. Она закончила школу и к ужасу родителей сказала: я, вот это вы такие умные, вы хотите учиться, а я учиться не хочу, и я пойду делать карьеру. И она ничего умнее не нашла, чем пойти в нетворк-маркетинг. И поначалу у нее так хорошо все получалось, ей там давали какие-то грамоты и проценты, чего ей только не давали. Она была счастлива, родители были в шоке. Но прошло пару лет, по-моему, да, она поняла, что она выше чего-то прыгнуть не может. И то, что ей вначале после школьной скамьи казалось какими-то баснословными деньгами, в итоге оказалось, что прожить на это невозможно. И она пошла она учиться, она закончила undergraduate программу, она закончила мастер-программу, и все у нее нормально. То есть мозги встали на место. Безусловно, жизнь – это очень хороший учитель. И, конечно, вот помимо среды, да, сама жизнь, она тоже учит еще. Конечно, конечно. Помните зрителей из города Кстово? Зрителей из города Кстово я не помню. Так, на днях слышал про вымогателей, видимо, я что-то пропустил, можно за минуту рассказать. Ой, вы знаете, даже не хочется возвращаться к этой истории. Это все снято на видео, ничего интересного нет. Сейчас карантин, пандемия, все тихо, нам даже полис-репортов не дают, хотя говорят, что они готовы. Им не хочется их теребить, полицейских, потому что у них другие задачи сегодня, они следят за порядком, они помогают с больными и так далее, поэтому мы со своими делами к ним сейчас не лезем даже. Трамп утверждает, что Китай запустил вирус, чтобы сорвать его выборы. Но это чушь собачья. Дело в том, что, знаете, вот получается очень интересно, вот в те далекие времена, когда государством управляли цари, да, и это все передавалось вот по наследству управления, то все-таки царь, он руководил страной, которая была его, да, вот он единолично там решал что-то, там он совет какие-то принимал, но он был самый главный. И он в целом, я не хочу сказать, что он заботился там конкретно об Иванове, Петрове, Сидоре, но он в целом смотрел, чтобы страна функционировала, да, вот у него была такая задача, чтобы страна вот как-то вот она не совсем разорилась, чтобы в казне были деньги, ну, то есть у него были какие-то круг задач с некоторой заботой вот о стране, как о нечто таком целостном. Трамп же, понимаете, какая штука? Он, с одной стороны, претенд, что он такой князь, и он единственный способный, он даже открыто об этом говорит, что вот как я сказал, так и будет, что он единственный принимает решение. С другой стороны, единственное, о чем он заботится, это о своей предвыборной кампании и о своей победе на выборах. Ни люди, ни коронавирус, ничего там в картинке не участвует. Вот как только люди это поймут, знаете, они увидят, что король голый. Потому что сегодня они говорят, Трамп столько делает, он столько делает ровно в той мере, которая это помогает его имиджу. Хотя он сам себе столько вредит, что мало не покажет. То есть он глубоко больной человек, потому что, знаете, ни один здоровый человек не может себе сам так вредить. То есть то, что он говорит, это вообще катастрофа. У вас там правда все поголовно в масках ходят. Значит, с масками история такая. У нас уже наши вот каунти, они сказали, что да, в публичных местах нужно ходить в масках. И у нас маски есть, мы затоварились ими. Купили очень симпатичные такие трикотажные маски, в которых более-менее можно дышать как-то. Значит, в тех местах мы никуда, кроме магазинов, не ходим, да? То есть раз в неделю мы выбираемся в какой-то магазин купить продукты, потому что что-то у меня не получается с заказом онлайн и ждать неделю не хочу. Значит, когда мы идем в магазин, мы одеваем маски и одеваем перчатки. Когда мы ходим гулять, вот я даже сравнила, мы тут пару дней назад ездили в Санта-Крус. В Санта-Крусе больше людей, чем у нас здесь. И сейчас теряет смысл вообще туда ездить, потому что там, конечно, может быть меньше больных, но людей гораздо больше. Поэтому шансов подхватить этот вирус, когда ты вот так вот ходишь навстречу друг другу по очень узкой набережной, наверное, больше. Здесь мы гуляем, тут вообще никого нет. И, конечно, ходить в этих условиях, ходить в маске, это абсурд просто. Зачем? Здравствуйте, тетя Света. Здравствуйте. Так, как вы считаете, все равно же все переболеют коронавирусом рано или поздно. Значит, опасность имеет нагрузку не на медицину, на начальном этапе, а не само заболевание. Но тут есть некоторые моменты. С одной стороны, чем позднее вы заболеете, тем больше шансов, что будет у них хоть какой-то протокол лечения. Понимаете, сегодня же не лечат никак. Сегодня вот они пытаются экспериментальным путем, а давай попробуем вот это лекарство, а давай попробуем вот это лекарство. Никто не знает, нет статистики побочных явлений, нет статистики, что же еще возникает. Вот говорят, что люди выходят из госпиталя, они не совсем здоровы, у них есть какие-то проблемы остаточные, да, еще много времени пройдет, пока они все залечат. Поэтому чем позднее вы заболеете, тем больше будет статистический материал, тем больше будет наработано чего-то, и тем лучше помощь вам окажут, если эта помощь понадобится, да, более осознанно, более грамотно и так далее, просто чисто статистически. Поэтому это первый вариант. Второй вариант, может быть, за это время изобретут все-таки какую-то вакцинацию, может быть, изобретут какие-то лекарства. То есть по всем параметрам, и в том числе, чтобы не перегружать госпитали, имеет смысл воздержаться от заражения. То есть я бы не кидалась в толпу, сломя голову, так, знаете, вот так вот убежать, как эх, была не была. Нет, не надо. Подождите, все придет своим чередом. Если суждено заболеть, вы заболеете, но если вы заболеете позже, это будет лучше, чем вы заболели раньше и на своей шкуре вот испытали, например, лекарства, которые сегодня экспериментальным путем на больных проверяются. Вы хотите уже что-то такое более стабильное. Этот вирус опасен, не стоит его недооценивать, 100%. Вот мы сидим уже 8 недель, вот сейчас закончатся эти выходные, пойдет 9-я неделя, как мы сидим в карантине. И постепенно начнут Калифорнию открывать. Вот наш уже губернатор говорит, что это уже вопрос не месяцев, а дней. Буквально начнут открывать. Но мы для себя решили, что для нас ничего особо не изменится. Да? Ну, какие-то вещи, может быть, чуть-чуть приоткроются, но мы все-таки будем стараться изолироваться, потому что мы не спешим никуда, и тем более на тот цвет. Как бы вы описали поведение мудрой женщины в семье? Вы знаете, такой вопрос нетривиальный, да? Описали поведение мудрой. Я вовсе не считаю себя мудрой женщиной, да? Но во всяком случае нужно находить компромиссы какие-то, да? То есть я против того, чтобы вот какое-то есть последнее слово, и оно не меняется, да? Это неправильно. Всегда должна быть какая-то гибкость, да? Где-то можно отойти, где-то можно надавить. Вот так вот оно идет туда-сюда. И задача женщины и мужчины в том числе идти навстречу друг другу и слушать друг друга. То есть, если. Вот, кстати, у меня интересный вопрос к вам. Все-таки сейчас как бы жизнь нас испытывает очень тяжелыми условиями изоляции. И когда люди находятся на одной жилой площади, больше никого не видят, только видят друг друга целыми днями, как изменились ваши отношения в семье? Стали они лучше или стали они хуже? Вы стали больше ругаться или вы стали больше любить друг друга? Вот мне очень интересно, если вы напишете это, допустим, если в личных сообщениях, если это больше вот на Want to Share, и тогда мы поделимся со всей аудиторией. Если вы хотите индивидуально, можно в Телеграме написать, и можно, опять же, на e-mail написать. В общем, где-то поделитесь с вашими впечатлениями, как на вас лично сказывается вот эта карантин и необходимость находиться в замкнутом пространстве, когда вы не можете оттуда выйти. Потому что сама ситуация, вот мы выходим гулять каждый день, мы общаемся с нашими зрителями дистанционно, мы 3 раза в неделю занимаемся спортом. И тем не менее, вот это условие того, что мы сидим дома целый день, и условия неопределенности, они на нас тоже давят. И мы начали больше кушать, что не есть хорошо, и не сказывается отнюдь в положительную сторону. Вот, заедаем стресс, да, то есть он тоже присутствует, этот стресс. И вот в этом смысле мне бы хотелось, чтобы вы поделились, как на вас вот этот стресс сказывается, потому что, безусловно, это стресс, безусловно, неопределенность, мы не знаем, что там будет дальше. Мы знаем, что будут большие перемены во всех отраслях и во всех областях, но как конкретно это будет, никто ничего не знает. Вплоть до того, что вот сейчас они говорят, там в Джорджии открываются бизнесы и говорят, нужно придерживаться социального дистанцирования, и бизнес может иметь только 25% наполняемости. Возникает интересный вопрос, может ли бизнес успешно функционировать, имея 25% наполняемости, если он продолжает иметь все те же самые расходы на помещение, на обслуживающий персонал и так далее, понимаете? Обслуживающий персонал он сокращает, то есть мы остаемся в состоянии того, что много людей находится без работы, но и бизнес сам, остается ли он в профите? Вот они сейчас кричат, откройте, откройте, мы хотим работать, но люди не понимают, что когда им откроют, они все равно будут в ситуации, когда может быть, их бизнес закроется. Понимаете? Очень много неопределенностей, и она является, эта неопределенность, дополнительным стрессом на нас. Существует понятие о женском счастье. Как вы это понимаете? Согласны ли вы с таким понятием? Да, конечно, конечно. Дело в том, что мы созданы, вообще женщины, у мужчин своя функция в жизни, у женщин своя функция в жизни. Генетически мы созданы для воспроизведения потомства, да, и вот обустраивания семьи. Но в последние 100 лет, да, женщины начинают играть все более активную роль и в производстве тоже. То есть полное женское счастье, оно состоит из многих разных элементов. С одной стороны, это семья и фокус на доме. С другой стороны, это какие-то карьерные амбиции и своя состоятельность, как не просто члена семьи, а состоятельность какая-то в обществе, получение какого-то общественного признания. Да? То есть состояться в профессии, получить какую-то должность, там, что-то такое создать и так далее, и так далее. Если эти все, вот вы можете поставить галочки против всех этих пунктов, и у вас нет никаких неудовлетворенности, да, вы говорите, у меня все хорошо, так это и есть ваше женское счастье, чего же вы там плохого-то? Я жду падения стоимости недвижимости в Нью-Йорке на 25%. Это реально, что вы думаете? Я вообще думаю, что сильно упадет. Про Нью-Йорк конкретно я сказать ничего не могу. Мы так не владеем рынком, там, какие там были. Но вот у нас на местности за последний год без всякой пандемии в среднем недвижимость у нас в долине упала на 20%. Я думаю, что она легко может еще на 20% упасть. То есть по сравнению с пиком это будет 40%, считайте. Это довольно-таки неплохо. Да? То есть если мы обратно вернемся к той ситуации, когда дома, которые уже в последнее время стоили там по 1,5 миллиона, да, ну, на пике на самом, потом они стали стоить 1,2 миллиона, они вернутся до 1 миллиона, то это будет хорошо. Я считаю, что это хорошо, потому что они потом все равно вырастут. Я тоже жду падения. Да, да. Значит, вот у Михаила есть своя теория, когда нужно покупать, да, то есть нужно дождаться падения, чтобы оно немножко постояло, и как только вы видите, что цены чуть-чуть пошли вверх, вот в этот момент покупать, потому что когда вы ждете дна, вы никогда не знаете, достигло ли оно дна. Да, может быть, оно завтра упадет еще сильнее. Но если вы видите, что уже начинает немножко подниматься, оп, пошли чуть-чуть multiple offer, вот в этот момент надо бежать, давать перебивающий офер и забирать это все. Тут еще вопрос интересный. Если у вас есть наличные деньги, ждите foreclosures. Да? Дело в том, что не все агенты, обычные агенты по недвижимости, работают на foreclosures, то есть на аукционах. Там есть какая-то. Вот для нас этот вопрос тоже не очевиден, мы его не знаем. Но тоже очень хотели бы к этому вопросу приобщиться, работа с теми агентами, которые на аукционах работают, продают. Там тоже есть свои агенты, и там как-то запутанная система, не знаю, как она работает, но интересно это. Не планируете ли вы открыть свой девичий канал, где делились бы рецептами? Нет, вы знаете, я не хочу. Дело в том, что держать канал – это большая ответственность, большая работа, каждодневная, ежечасная, и у меня на это нет внутренних сил. Вот Михаил все-таки очень много времени тратит на все это, и мне очень удобно, что я могу там свои 2 копейки вставить когда-то, а все остальное он делает. Так, чтобы я этим занималась с утра до ночи, у меня на это нет сил, и я не чувствую в себе потенциала это делать. Поэтому мы уж будем так. У меня вот есть в Телеграме группа, есть имейл, то есть контакт со мной есть. Если что-то там интересное возникает, мы озвучиваем это. Я могу сама это озвучить на канале. Михаил, мы можем с ним вместе озвучить, что гораздо более интересно, потому что у нас с ним разные взгляды даже на одни и те же вопросы. Поэтому я не вижу необходимости мне создавать отдельный канал и нарабатывать там отдельную какую-то аудиторию. Это никакого смысла не имеет. Мне еще нет 30 лет, но периодически вылезают всякие болячки. То ангина, то желудок. Такое ощущение, что чем больше лечусь, тем больше вылезает новая болезнь. Есть мысль, что дальше хуже. Вы знаете что? Вот это, к сожалению, проблема нашей медицины, которая лечит симптомы и не лечит человека в целом. Понимаете? То есть вот сегодня говорят уже, пошел тезис, которого не было раньше. Вот 30 лет назад мы приехали в Америку, никто об этом не говорил. Еда как лекарство. Посмотрите на то, что вы кушаете, что вам можно кушать, чего нельзя кушать. Для этого нужно тесты пройти. Ваш организм чего-то не принимает, из-за этого ослабляется иммунная система, и на фоне ослабленной иммунной системы у вас возникают другие какие-то болячки, из которых вы не можете вылезти. Попробуйте, начните с питания. Да? Вот все все-таки упирается в питание. Да, это то, что мы в себя вбрасываем на ежедневной основе. А вот эти химические всякие лекарства, конечно, лучше их, если можно совсем от них избавиться. Если нет, то по минимуму. Как только вы идете к врачу, говорите, ой, у меня здесь болит, они говорят, на тебе таблеточку. А у меня вот тут болит, на тебе еще одну таблеточку. И вы сидите вот с этими таблеточками и не знаете, как эти таблеточки на вас влияют и на иммунную систему и все такое. Я не врач. Никакого отношения к этому не имею, но вот просто сами мы пытаемся сбалансировать питание и как-то более правильно питаться. по каким критериям подбирать себе пару женщинам после 40. Вы знаете что? Женщины все разные, и у всех критерии абсолютно разные. Но если вы сядете и запишете на бумажку, каким бы вы хотели видеть своего спутника, это непростой вопрос, потому что это не просто красивый, умный, справедливый, добрый и так далее. В деталях конкретно. То вы опишете те характеристики, которые для вас важны. Наверняка в 40 лет вы имели опыт предыдущих общений. И вы точно знаете, чего вам не хочется. Поэтому мы, на основе того, что вы знаете, чего не хочется, вы можете сесть и сформулировать более точно, чего вам хочется. Как только вы сформулировали это, вы тем самым послали запрос во Вселенную, чтобы вам появился вот тот мужчина, которого вы хотите. И он появится. Все гораздо проще. Говорят, что этого не существует, там чего-то нет, но оно работает. Как написать завещание в США и сколько это стоит? Ну, самое простое завещание можно самим написать. Там есть на интернете полно форм, которые можно заполнить, и это будет завещание. Что же касается траста, это более серьезный документ, в котором описывается не просто ваша воля после смерти, а ваше имущественное состояние и как оно распределится среди выжившего супруга, детей, внуков и так далее. Стоит, я даже не знаю, сколько оно сейчас стоит, но там... По-моему, изначально это стоит только порядка 5-6 тысяч. Такой большой документ на там, странице 300, да, где все прописывается про вас. Сколько у вас детей, что случится, если там один ребенок разведется, а второй, наоборот, женится, а тут будут внуки там, от какого-то другого брака и так далее, и так далее. Много всего, и это прорабатывается с адвокатами специальными, траст-адвокатами. Но дальше надо быть уверенным, что все, что вы приобретаете после того, как у вас есть этот документ, чтобы его в этот документ прописать, да, чтобы не оказалось, что у вас документ есть, а там чего-то из вашей недвижимости или из вашей собственности не прописано. Потому что тогда, если с вами что-то случается, есть такой режим, который называется пробейт. Это на 6 месяцев замораживается недвижимость и ищутся наследники, да, все люди, которые претендуют на то, чтобы делить эту недвижимость. 6 месяцев она стоит, это стоит очень больших денег. А по каким критериям мужчинам после 40 лет? Ну, уже по аналогии. Ну, для мужчин все то же самое. У вас же был какой-то опыт общения с женщиной, вам что-то в них нравилось, а что-то не нравится. Все дело в том, что нам нужно сделать какую-то модель того, чего мы хотим. И эта модель строится на основании нашего прожитого опыта. Да? Мы знаем, чего мы не хотим, и, соответственно, можем сформулировать, чего мы хотим. И это сугубо индивидуально для каждого человека, для каждого мужчины и для каждой женщины. На какие профессии обратить внимание в medical field? Курсы или сертификаты? Аризона как штат для комфортной жизни? Вы бы посоветовали? Спасибо за ответ. Аризона очень хороший штат. Там недорогая недвижимость. Вот. Но нужно учитывать, что там летом очень жарко. А зимой там очень хорошо. Люди, у нас есть друзья, которые живут в Аризоне, они приспособились к этому жаркому климату и чувствуют себя очень комфортно. То есть это значит, что они круглосуточно летом с кондиционером и зимой, и днем, и ночью, да. А зимой у них обогрев идет, но зимой там очень хороший климат. А так, курсы или сертификаты. Я дело в том, что не специалист в медицинской профессии, но это все лицензируемая область, поэтому любой уровень... даже там нёрс, нёрс практишнер, доктор, это все нуждается в лицензировании, соответственно, нужно пройти обучение. То есть нужно рассчитывать на то, что здесь нужно пройти обучение и получить эту лицензию, а для того, чтобы получить лицензию, нужно сдать соответствующий экзамен. Более сложный или менее сложный, зависит от уровня, на который вы претендуете, но это нужно сдавать экзамен. Светлана, как вы считаете, люди, которые выиграют грин-карту, приезжают и затем все-таки возвращаются обратно, это проигрыш? Вы знаете что, проигрыш ли это? Дело в том, что в нашей жизни нету проигрышей. Весь, вся наша жизнь – это наш опыт. Да? Мы тыкаемся туда, вот куда мы не знаем, что нас ждет там. Вот мы тыкаемся, опа, получилось. А потом не получилось, это наши ошибки, это не проигрыш. Ошибки, на которых мы сами учимся. Да? Точно так же, вот как спрашивает мужчина 40 лет, какую женщину найти. Мы находим женщину, учась на своих ошибках прошлого, стараемся их не делать. Если мы эту работу не проделываем, работу над ошибками, то странным стечением обстоятельств нас манит все время на одни и те же грабли. Понимаете, какая штука? То есть если не проводить анализ того, что почему так получилось, да, почему я наступил на эти грабли, почему, что, какой я должен сделать вывод, то будешь наступать на те же самые грабли и в отношении, например, какую найти женщину, будут попадать все равно не те женщины, понимаете, или не те мужчины. Поэтому я бы не считала, что это проигрыш. Мне единственное жалко, что человек, например, выиграл грин-карту, у него появился какой-то шанс, который бы был лишен другой человек, который, может быть, бы не вернулся, и у него бы все состоялось. Вот тут мне немножко жалко, да? Но, с другой стороны, это его жизнь, ему вот такое вот свалилось, и он решил, что ему это не нужно. Ну, значит, он так решил. Ничего не сделаешь. Да. Какие IT-программы посоветуете учить в приоритете? О, нет, это вопрос вообще не ко мне. Я вообще такие вопросы не люблю. Это вопросы скучные, неинтересные. Что учить? И я думаю, что столько источников, где написано, что учить, для этого не нужно спрашивать. Светлана, вы помогаете кому-нибудь бесплатно или деньгами помогаете? Ну, мы в основном финансово помогаем только нашим детям. Вот так. А все остальное, все, что мы делаем, это делается бесплатно. Вы все еще принимаете магний. Дело в том, что магний у нас очень необходимый элемент. Он же выводится каждый день. Вот мы находимся в стрессе, и у нас выводится магний вместе с мочой, там, со всякими делами. Поэтому, конечно, магний это без него как же, конечно. Знакомые купили дом в ипотеку в США, два дома. Один задают, другой сами платят. Как считаете, правильно ли это? Есть люди, которые не влезают в ипотеку. Вы знаете что, в Америке очень сложно купить дома без заема, без ипотеки, потому что все-таки это дорого. Даже если там в каких-то штатах подешевле, там 300-400 тысяч, все равно таких денег нет у людей выложить вот так вот и заплатить. С другой стороны, это все считается, это чисто финансовая операция, которая просчитывается. Если вы, условно говоря, вы взяли деньги на один дом, да, и купили одну недвижимость, вы за нее платите. Вы дали какой-то down payment, и вам нужно сколько-то денег ежемесячно выплачивать банку. Дальше вы думаете, а что если я возьму и вот эту сумму down payment разнесу на два дома? И у меня будет два моргиджа. И тогда я должен банку большую сумму, да, мой платеж возрастает. Но с другой стороны, я могу сдавать второй дом, и у меня будет идти какой-то профит. И вот вы считаете и взвешиваете, да, будет вам выгодно так сделать или по-другому сделать. Конечно, когда у вас есть какой-то источник дохода, представьте себе, что у вас есть второй дом, который вам помогает выплачивать ваши жильцы. Да? Вы немножко больше платите за свой, потому что у вас сумма-то была лимитирована. Но, тем не менее, пройдет 30 лет. Если вы молоды, да, или если вы возьмете на 15 лет эту суду, то пройдет сколько-то лет, и у вас будет полностью выплачена недвижимость, которую вы можете продать, и это уже будут ваши деньги, понимаете? Поэтому это все неплохо. Мы вообще большие приверженцы вот инвестиций в недвижимость, потому что мы не играем на сток-маркете, у нас нету никаких стоков, мы не занимаемся этим. А недвижимость – это вот real estate, и мы его любим. В чем основная причина, на ваш взгляд, переноса? Ой, нет, опять, ребят, я не знаю. Это к Михаилу вопросы, вот он каждую неделю, и он отвечает на эти вопросы. Согласны ли вы с позицией, что медицина в Штатах платная, потому что демография все равно будет поддерживаться иммиграцией, поэтому иншуранс – это целый бизнес. Вы знаете что, иншуранс – это целый бизнес, и фармацевтические компании – это целый бизнес, и медицина – это тоже бизнес, к сожалению. Поэтому сегодня у нас врачи перестали лечить людей, они действуют по протоколу, который у них узаконен. И когда ты приходишь на прием к врачу, у него на тебя есть ровным счетом 10 минут, ему вообще неинтересно в тебя вникать. Ты перечислил симптомы, у него в голове сразу клик, да, как научили. Ага, вот такие лекарства, которые не лечат, а залечивают симптомы. Поэтому грустно ходить к врачу, который тебя не лечит, а только готов тебе прописать лекарства. Потом с этих лекарств очень тяжело сойти. Да, и требуется огромное усилие, чтобы как-то себя привести к этому состоянию, чтобы можно было эти лекарства потом не принимать. Задача всей медицинской вот этой индустрии, как бизнеса, это подсадить человека на лекарства, потому что так она функционирует. У нас человек достигает какого-то возраста, у него становятся анализы не совсем хорошие, ему дают стандартный набор лекарств от давления, от холестерола и от сахара, да? Вот стандартные. И после этого он с них сойти не может, и он становится вечным поддержателем этой системы. Вот он находится в этом лупе. Значит, он, находясь на лекарствах, он должен раз в 3 месяца ходить к врачу, он раз в 3 месяца сдает анализы, и он все время покупает эти лекарства. Конечно, это бизнес. кого там сильно волнует, как ты себя чувствуешь. Тебе ухудшил состояние, тебе на тебе еще одну таблеточку. А еще ухудшилось, на тебе еще одну таблеточку. И ты к концу жизни приходишь, у тебя вот мешок этих таблеток, вот Мишин папа там 20 таблеток принимал. О чем вы сожалеете больше всего? Вы знаете что? В жизни трудно сожалеть. Вот я уже сказала, что жизнь – это уроки. Мы все время двигаемся дальше, учимся на своих ошибках и стремимся усовершенствовать свои достижения. Да? Поэтому о чего сожалеть? Я считаю, что мы все сделали правильно. И вот Михаилу задали вопрос, хотел ли бы он вернуться, как там сформулировали, что отдать все, что у него есть, и вернуться в свои 25. Но я, честно говоря, не хотела бы вернуться в свои 25, потому что, знаете, есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать. Поэтому мы уже камни разбросали. У нас уже мы находимся в периоде сбора камней. И вот снова погружаться в то, что нужно их заново разбрасывать, да, на пустое вот поле, которым не удобрено ничего. Это, в общем-то, жизненный путь довольно-таки тяжелый. Да? Поэтому мы уже хотели бы получать бенефиты от того, что мы имеем. Но, к сожалению, вот, кстати, по молодости лет фактор времени, вот я все время говорю об этом, фактор времени. По молодости лет хочется всего и сразу, но так не бывает. Так бывает только, когда тебя вот просто взяли из одного места, хоп, и перенесли какой-то более то ли влиятельных родственников, то ли знакомых, то ли за взятку, то ли что-то. Перенесли из одной среды в другую, и у тебя все стало получаться, и замечательно все. А вообще в жизни, когда ты всего добиваешься своим трудом, это занимает время. И этот счет идет на десятки лет, понимаете? То есть когда ты уже прошел этот путь десятки лет, ты не хочешь снова вернуться туда, потому что, понимаешь, это пройдет еще целое время, десятилетия, пока ты что-то такое создашь заново. Трамп национализирует ФРС. Ой, убежала. Это то, что хотел сделать Кеннеди. Вы знаете что, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, опять же, я не владею ситуацией. У вас есть знакомые, которые заболели. Как относиться к Биллу Гейтсу? Вы знаете что, я же работала в Microsoft'е. Вот, поэтому я лично к Биллу Гейтсу отношусь хорошо. Как раз я работала в тот период, когда он уж отходил от дел, и все думали, ой, что же будет с Microsoft'ом. Ну, ничего, как-то он выстоял, да, это был там в 2000 году, по-моему. Вот, поэтому я к нему хорошо отношусь. То, что он имеет дело к заражению этим коронавирусом, я не думаю, что это так. Если знакомые, есть непрямые... Вы знаете что, у нас есть несколько знакомых, которые, судя по всему, переболели этим коронавирусом. Тогда, когда еще ничего об этом не было известно. То есть у нас есть знакомые, которые болели на Новый год. Это было буквально вот 30-31 декабря прошлого года. У нас есть знакомые, которые заболели в начале декабря. И то, как у них это протекало сейчас задним числом, мы думаем, что это мог быть коронавирус. Они еще не протестированы на антитела, потому что у нас нет такого массово доступного тестирования на антитела, хотя наше руководство говорит, что все в порядке, все тесты уже есть. Но вот это был бы интересный вопрос, их протестировать и все-таки понять, какой сегодня датируется там 2 февраля, да, первый случай у нас в нашей каунте диагностированного коронавируса, но я думаю, что это было значительно раньше, понимаете, поэтому все строки, и мне кажется, что просто для расследования этого дела очень важно понять, был ли у наших знакомых коронавирус или это был просто очень сильный грипп. Из тех людей, которые диагностированы, это не наши непосредственные знакомые, это знакомые наших знакомых в Нью-Йорке. Люди в возрасте около 70 лет перенесли коронавирус в домашних условиях, с врачами разговаривали по телефону, к ним домой привезли все оборудование, сделали дома им рентген легких, обнаружили нехорошую ситуацию в одном легком, прописали антибиотики для лечения воспаления. И больше ничего для лечения коронавируса. И вначале меряли уровень кислорода, да, вот пили жидкость, и это, собственно, все было лечение. И кислород надышали, да, чтобы кислород не падал. Ну, вот вроде бы стало легче немножко. Да. Я раньше ел 3-4 раза в день, сейчас на карантине больше одного в день. Ой, слушайте, какой вы счастливый человек, а у нас наоборот все лезет и лезет, и больше, и больше. Вот когда в нормальной ситуации я могла 1-2 раза поесть, а сейчас я чувствую, хочется есть. Может, от того, что мы спортом больше занимаемся, не знаю. Но стало хотеться есть больше. Отношения в семье стали лучше. Больше внимания стал уделять жене и ребенку. Для меня карантин – это подарок. Я рад такому незапланированному отпуску. Вы знаете что, это просто как бальзам на душу. Потому что... Ну, мы знаем, что когда хорошие отношения у людей, настоящие, хорошие, добрые отношения друг к другу, то их вот такая ситуация стрессовая, она только укрепляет их отношения. И наоборот, если у людей какой-то изъян есть в отношениях, и они стараются все-таки содержать семью из каких-то соображений финансовых, или из-за детей, или из-за чего-то, то вот такая стрессовая ситуация, наоборот, эти отношения обостряет, и становится все только хуже, и все вот нарывы, да, они вскрываются, и очень болезненно для всех участников процесса. А вот это вот очень здорово. Я тоже считаю, что у нас в целом отношения стали лучше, и как-то мы потихоньку притерлись к такому существованию, да, в пределах вот одного дома. Стоит ли проверять свой уровень IQ и из этого делать какие-то выводы? Вы знаете что, я никогда не проверяла свой IQ, поэтому ничего сказать вам не могу. Ну, проверьте ради интереса. Но дело в том, что IQ показывает общую вашу способности какие-то, да, но способности надо развивать, если бы он показывал, в какой области там эти способности, вы бы, может, получили какой-то инструмент, как эти способности развивать, я даже не знаю. Как найти общий язык с сестрой мужа, если отношения его сестры ко мне и мужу часто расстраивают меня? Ну, вы знаете что, это очень такой общий вопрос, и мне очень сложно на него ответить в рамках стрима, ну да подумать, да, я не хочу вам с бухты-барахты кидать то, что вот просто я не готова сейчас ответить. Давайте я запишу этот вопрос себе. Вот, но, конечно, нужны детали. Конечно, нужны детали, в чем суть конфликта, да, что происходит. Поэтому, если хотите, напишите эту историю, там подумаем и как-то озвучим, если это будет интересно многим другим. Потому что все, что касается отношений, как правило, оно другим тоже интересно, потому что где-то что-то, кто-то для себя что-то полезное слышит. И нам очень радостно потом получать письма, где люди написали, вот вы сговорили, а оно сработало, и у меня что-то переключилось и стало лучше. Это очень классно. Видела вас с Михаилом в Марианских лазнях в Чехии. Я с мужем полюбила это место. Не хотелось бы вам там квартирку. Знаю, что вы занимаетесь недвижимостью. Какой ваш взгляд? Вы знаете что, держать там квартиру, чтобы туда все время приезжать, никакого смысла нет. Там можно приехать и снять это все на месяц, хорошую ухоженную квартиру, чем содержать ее, находясь далеко и, может быть, раз в год туда приехать. Мы подумали об этом, никакого смысла нет. Снял, приехал, пожил и уехал, и все. В офисе есть, хочется чаще, бывает прямо голод наступает. Дома хочется кушать реже, только соки, чай, кофе, вода. Вау! А мне кажется, от соков еще больше есть хочется, сахар чистый. Ну, у всех все разное, тут трудно сказать. Не знаю, когда сейчас осознанные люди пойдут в кино, рестораны, общественный транспорт. Я не представляю, что я теперь согласилась есть какие-то в кафе и их вилка. И раньше ела только дома, сейчас никак. Вы знаете, что я с вами очень солидарна, Ирина Лайф, потому что у меня точно такой же взгляд на это все. И я говорю, что мы, ну, вообще сегодня мы находимся в замкнутой среде и сами себя обеспечим. Я сама себе делаю ногти, я сама крашусь, я сама стригусь. То есть я старалась по возможности отгородиться от этого внешнего мира, чтобы ни от кого не зависеть. Потому что представить себе, что парикмахер будет стоять вот здесь и дышать мне в затылок вирусами или микробами, и после меня, и до меня там прошло много людей. Представляете, какая отложенный какой спрос на услуги парикмахеров, те, кто не стриглись эти 2 месяца дома. То есть там будет очередь, там будет паломничество. Этот бедный парикмахер будет принимать все на себя, а потом нам же это все отдавать следующим клиентам. Поэтому я с вами очень солидарна. И, в общем, мы планируем еще вот социально дистанцироваться и в будущем. Хоть, конечно, это и стрессово, да, но вот все-таки это лучше. Как, по вашему мнению, без высшего образования охотно берут на работу после школы Михаила? От возраста зависит, во-первых. Да? У нас были случаи, когда приходили дети, и они устраивались, но это для них был старт. То есть они сначала получали работу от тестировщика, потом они шли и получали образование. И вот мы знаем несколько, даже вот сын Софии, по-моему, сын Софии, пришел к нам после школы, отучился, стал тестировщиком, потом он получил undergraduate degree, потом он получил master degree, и сейчас он занимает какой-то высокий пост в Алфарго-банке, поэтому это был для них вот такой начальный толчок. Но он был молоденький, да? Если приходит человек, там, например, в 30-35 лет без образования, и школа – это единственное образование, это уже как-то маловато будет. От возраста зависит, от вашего потенциала. Вот у Миши есть очень хороший плейлист «Путевка в жизнь», давно написанный. Очень хороший плейлист. Он показывает ваши перспективы в зависимости от того, сколько вам лет сегодня. Да? Вот если вы находитесь в диапазоне там 16-20 лет, у вас одни возможности. 20-25 лет, возможности немножко другие, ожидания от вас в обществе немножко другие. 25-30, то есть там вот с интервалом 5-10 лет показаны возможности разной возрастной группы, да, чего им ожидать от жизни, чего от них требуется. Поэтому посмотрите, это очень полезное видео. Я просто считаю, что это вообще кладезь нашего канала, и философские тетради тоже, кстати. Вот, дает мозги поставить на место, понимаете, дает ощущение, где я сегодня и чего я еще могу, потому что когда человек 50 лет, допустим, да, условно говоря, такой гипотетический, без образования, говорит, а куда мне пойти поучиться, да, а где ты был до этого возраста, у тебя уже не так много осталось возможностей отучиться и чего-то еще добиться, нужно же еще время дать на то, чтобы состояться где-то там в профессии, поэтому зависит от возраста. Если слабое здоровье, то нужно обязательно витамины принимать. Ну, витамины вообще неплохо принимать, да? Но надо понять, слабое здоровье от чего, то есть в чем его причина. Если у вас план по недвижимости, например, продажа части активов при неадекватном падении, или вы ни в какой ситуации не будете продавать. Почему? Мы считаем вполне, что если случится какая-то ситуация, то мы можем что-то и продать, и за какое-то количество лет жить на эти деньги. Ну, вполне себе такую возможность оставляем, да? У нас же не единственная недвижимость. Ну, так. Я на карантине стала меньше двигаться, поэтому при том же ритме питания в желудке появилась тяжесть. Мужа нет, поэтому отношения портить не с кем. Вы знаете, что мы тоже стали, несмотря на то, что мы 3 раза в неделю занимаемся спортом, хотя раньше занимались 2 раза в неделю, мы каждый день гуляем по 45 минут, чего раньше Михаил не делал каждый день. Но все равно хочется кушать больше, и вес набирается. Вот так у нас дела обстоят. Если бы не работала из дома, начала бы сходить с ума от сидения в 4 стен. А так работа не дает. Ну да, понимаете как, вот есть рабочий ритм. Рабочий ритм. Он тоже нас поддерживает, да, то есть у нас тоже есть какие-то обязательства. Где-то Михаил интервью записывает, где-то стрим, где-то он с кем-то разговаривает, разговаривает с офисом, со школой и так далее, и так далее. У нас тоже какие-то вещи есть, которые нас держат на плаву, но, тем не менее, рутина привычная, в которой мы существовали, она нарушена. И это немножко эмоционально давит, конечно, хотя мы стараемся с этим справляться, да, а куда деваться. Как вы относитесь к гомеопатии? Я хорошо отношусь к гомеопатии. Ну, как бы, я не могу сказать, что как-то вот она на что-то повлияла в моей жизни, но я одно время принимала эти таблеточки, вроде как хорошо было. Переехал сюда вслед за женой в ее родной маленький город. Прожили 10 лет. Родили ребенка. Душа хочет большого города, движения и так далее. Сейчас нашел отдушины в USA, в блогерах и думаю о переезде. Мне 36, связист. Ну, смотрите, да, хорошо. Хорошо. Дочка и до пандемии работала в перчатках и масках. Она наращивает ресницы. Работать запретили, а денег обещают дать $175 в рублях в месяц. Аренда, кредиты, отказы, отсрочки, коммуналка. Вы знаете, тяжелое время. Тяжелое время, экономический спад. И я не думаю, что это все пройдет очень быстро. Как-то надо перестраиваться на что-то, потому что это все очень тяжело. А тем более, представьте себе, дочка наращивает ресницы, она имеет дело прямо со слизистой оболочкой. Вообще очень тяжелая. Вот в нынешней ситуации это просто такая вот область, куда люди, непонятно, пойдут ли клиенты. Наверное, тем, кому нужно наращивать, они пойдут, им деваться некуда. Но вообще-то говоря, это так себе. Так, у вас протестные демонстрации проходят сейчас. Не то слово, не то слово. Значит, что у нас произошло? Вроде бы открыли пляжи, было там у нас пару жарких дней, и открыли пляжи в Южной Калифорнии. И народ высыпал. Знаете, как все соскучились уже дома сидеть. Жарко было, не у всех кондиционеры есть. Все побежали дружно на пляж, расстелили там свои эти самые половички, улеглись там. Причем вроде бы они даже между половичками оставили какое-то расстояние. Но когда смотришь на эти вот кадры, которые показывали в новостях, все-таки было очень много народу на пляже. И при всем при том, что там дует ветер с океана, все-таки социальное дистанцирование там было нарушено, и губернатор, он закрыл это все. И по этому поводу сейчас народ недоволен, выходит, опять же, нарушает дистанцирование, что может привести, опять же, к всплеску всего. Вот, понимаете, как история возвращается. Вот в 18 году, на рубеже 18-19 годов, 1918-19, когда была вот эта испанка, в Калифорнии, в частности в Сан-Франциско, тоже под напором демонстрантов, под напором бизнеса, потребовали открыть бизнес и открыть город. И фактически вот этот вот карантин был сломлен раньше, чем он должен был быть сломлен, и началась чудовищная эпидемия, которая унесла Сан-Франциско, был на первом месте по этой эпидемии. Я думаю, что губернатор именно этого опасается, поэтому он не спешит, и я, в общем, его поддерживаю. Сейчас, с одной стороны, мы понимаем, что люди нуждаются в работе, с другой стороны, те, которые маленький бизнес, вы подумайте, что вам даст открытие, снятие карантина, насколько вы сумеете свой бизнес продолжать делать, потому что это будет другой бизнес. Если вы можете пропустить только, если вам будет разрешено только 25% клиентов пропустить, да, сумеете ли вы вообще выжить? Вот же вопрос как стоит. Потому что сегодня вот оголтелые, они кричат, откройте нам, мы хотим работать. Они не думают на шаг вперед, что будет, но откроют вам и скажут, соблюдайте социальное дистанцирование, 25% наполняемость. Да, вот и все. Думайте, как быть, как жить дальше. Как реагировать на половые измены? О, как? Как реагировать? Ну, смотрите, половые измены – это половым изменам рознь, да? Мы понимаем, что мужчины бывают любвеобильные, они это вот хотят все, что шевелится. И вопрос в том, насколько крепкие отношения в семье, да, если речь идет все-таки о семье, как реагировать, потому что не сказано семья, не семья. Речь идет, наверное, все-таки о семье. Поэтому в той семье, где есть любовь, где есть доверительные отношения, частые половые измены не случаются. Это может быть где-то оказия какая-то, может быть случайно, может быть человек по недоразумению, может как-то. Нужно этот вопрос, безусловно, обсудить и расставить все точки над «и», если уже это вскрылось. Да? Вот. Но это не должно быть нормой. Это не должно быть нормой, что женщина закрывает глаза на это. Но отреагировать надо, и нужно понять вообще, что и как. А может, там любви нет, а есть какая-то просто материальная заинтересованность, а все удовольствия получаются на стороне. Такое тоже может быть. Тогда, а кому нужна такая семья? Поэтому все зависит от отношений. Это нужно очень тонко пройти этот момент. Но единственное, чего не нужно делать, не нужно это замалчивать, как будто проблемы нет, и сделать вид, что ничего не происходит. Вот этого делать точно не нужно. Добрый день, Светлана. Я бухгалтер во Флориде. Мне на 25% срезали зарплату. Давит морально, больше, чем финансово. Часы работы остались те же. Пожалуйста, посоветуйте, как реагировать. Вы знаете что, как реагировать? Реагировать так, что мы сейчас все в такой ситуации. Да? Я недополучаю платежи от жильцов, потому что они не в состоянии платить. А в то время, когда я должна платить по своим обязательствам. Да? Точно так же наниматель, который вас держит, он хочет сократить количество сотрудников и каким-то образом, а может быть, оставить наоборот всех, но урезать им зарплату. Относиться к этому, вот именно бухгалтер, да, относиться к этому так, что, ну, вот такая ситуация, вы ничего не можете сделать. А тем более, если вы видите, вы пишете, да, морально больше, чем финансово. Вот эту часть нужно отбросить, потому что сегодня все в тяжелой ситуации. Сегодня нет людей, которых бы не затронуло финансово. Вот это история с эпидемией. Понимаете, мы все финансово страдаем. И каждый будет нести свой крест. Тут ничего нельзя сделать, невозможно. Да, потому что каждый сегмент рынка труда это задевает. Поэтому, смотрите, морально больше, чем финансово, мораль оставляем в стороне. Это, ну да, но что, на что можно обижаться, что ваш этот самый наниматель экономит на вас лишние деньги, кладет в карман, я не думаю. Я думаю, что у него какие-то есть свои платежи, что он где-то недополучает денег, которые он рассчитывал получить, и поэтому он вынужден сократить вам зарплату на 25%. Вот мое такое отношение. Если это для вас моральный стимул, то не нужно сильно на этом зацикливаться. Другое дело, что, может быть, работы стало больше, вам стало тяжелее работать, и обидно работать за меньшие деньги, но а что вы можете сделать в этой ситуации? Сейчас никто, невозможно уйти с одного места и пойти на бухгалтерскую работу в другое. Там своих сокращают. Поэтому такое время. Есть вещи, которые нужно принимать, да? А принимать их почему? Потому что они есть. Вот вы не можете сказать, хорошо это или плохо, оно есть как есть. Вот сегодня такая данность. Вы не потеряли работу, да? Вы не пошли на unemployment, но вам сократили зарплату, если вас финансово это устраивает, значит, это нормально. Это нормально. Здравствуйте, Светлана. Я с большим удовольствием смотрю ваш с Михаилом канал. У меня к вам вопрос. Каков ваш секрет семейного счастья? Дело в том, что для меня ваша семья образец для наследования. Секрет. Так нет же никаких секретов. Вот же мы и делимся с вами всеми секретами. Где-то в стриме, где-то в наших разговорах, где-то в наших бродилках. Никаких секретов нету. Секреты состоят в том, что нужно осознанно относиться к себе, осознанно относиться к людям вокруг, принимать очень много из того, что не такое, как у тебя. И это очень важно, потому что мы всех меряем по себе, и если человек другой не такой, как я, то у нас это вызывает отторжение, у нас это вызывает раздражение. Вот умение принять то, что не такое, как у тебя, понять, принять, и будет этим залогом успеха, я так думаю. А где лайки? Как-то некрасиво. Ну, за лайками не слежу, поэтому даже не могу сказать. А где тут лайки? А, 239 лайков. Ну, что ж, хорошо. Огромное спасибо за откровенную, открытую информацию за медицину. К сожалению, в России все идет в том же направлении. Да, вы знаете, вот это интересно. Дело в том, что вот когда я была маленькая, в России был никакой арсенал лекарств. Там ничего, был, по-моему, пирамидон и аспирин. Вот это единственные два лекарства, которыми лечили всех детей. И приходила врач, вот я помню, еще маленькая была, и она говорила моей маме, чем нужно кормить ребеночка, да, когда он болеет. Там речь шла о курином бульончике, там о чем-то таком жиденьком, что такое. Там был врач, у которого не было инструментов, и он в силу своей квалификации экспертизы советовал что-то, вот как бы поддержать организм целиком, да, в каком-то состоянии, чтобы он не очень подвергался инфекции, чтобы защитные силы организма это самое, боролись и так далее. И, потому что у него не было инструментов. А сегодня все по протоколу, понимаете? Сегодня, если ты не соответствуешь протоколу, ты его нарушаешь, тебя можно засудить на большие деньги. Поэтому всем не важно, кто чем болен, не важно, что ты там кушаешь. Важно, я дал лекарство, и мне нельзя за это ущемить никак. Я действовал в рамках того, как я должен был действовать. Я не виновен. Вот так же, как Трамп говорит, а что, я не виновен вообще ни в чем. Вот так же и каждый врач говорит, я не виновен. Если больной умер, это его личные проблемы. Я лечил его потому, как вот было положено. Поэтому очень грустно, что оно идет в этом направлении, но вот так оно идет. Но вы знаете, что, как сказать, всюду есть хорошее, плохое рядом, да? Появляется все больше и больше врачей, которые называют себя по-другому: функциональная медицина, нетрадиционная медицина, энергетическое лечение, ля-ля-ля-ля-ля-ля, которые все-таки смотрят на человека целиком. И где-то старается, может быть, не медикаментозно, а какими-то другими способами поддержать этого человека. Их появляется все больше. Другое дело, там полно шарлатанов, я согласна. Но вот найти тех, которые вот вам лично будут помогать, да, в чем-то. Может быть, это внушение, может быть, это плацебо, я не знаю. Но все-таки постараться уйти от традиционной медицины, которая залечивает, ставит заплатки. Ой, давление повысилось. А ну-ка, вот знаете, лекарство, оно понижает давление. А чего оно повысилось? Одному Богу известно. Может, там печень неправильно работает и повышает давление. Никто на это не смотрит и не обращает внимания. Поэтому оно в этом направлении идет, но появляются альтернативы, поскольку есть спрос на это, да, в обществе. Так, Мясников у нас в России на это тратует, он работал в США. Школа реальных богов. Какой самый счастливый момент в вашей жизни? Самый счастливый момент в вашей жизни? Я даже так не соображу. Самый счастливый. Я вам скажу самый счастливый. Давным-давно я работала в таком полунаучном институте Госкомитета по профтехобразованию. И очень хотела пойти в аспирантуру. И я читала работы, у меня не было руководителя, у меня не было блата, у меня не было ничего. И вот случилось так, что я читала работы, потом этот человек стал моим научным руководителем, одного человека, но он был не в Москве, он был в Киеве. И вот так вот сложилось вот таким пазлом, да, что в тот момент, когда я получила направление в аспирантуру, этот человек оказался в том институте, куда я пришла, и он набирал аспирантов, я в него попала. В общем, сейчас это не формат такой, чтобы об этом рассказывать. То есть, если есть интерес, я расскажу, и когда-то уже рассказывала об этом. Но это, пожалуй, самый уникальный момент в моей жизни, когда я сказала, блин, ну надо же, вот как все срослось, как пазл, столько непонятных составляющих, они все повернулись в одном месте и в одно и то же время. И я считала всю жизнь, что мне вот повезло, но надо же, так сложилось. И этот момент, конечно, был совершенно потрясающий. много позже, когда мы уже посмотрели фильм «Секреты» и стали немножко больше вот энергетически подходить к событиям, я подумала, что, наверное, все произошло не случайно, а, наверное, тем, как я себя вела и что я делала, я искусственно вот это событие разрулила, да, и сделала его вот таким образом. Но в тот момент мне казалось классно, все срослось, вот так вот само по себе получилось. Так. Как считаете, люди, которые делают плохо другим людям с применением всякого нехорошего, возвращаются всегда бумерангом обратно, почему так? Верите в карму? Я знаю, да, я верю в карму, я знаю, что из кармические какие-то вещи могут оказывать влияние на нашу жизнь. Я знаю людей, которые пытаются разрулить вот эти вот кармические связи, как-то поправить это все. И, наверное, где-то это работает, только нужно идти к хорошему специалисту, потому что там очень много шарлатанов тоже. Те люди, которые серьезно занимаются такими действиями, они никогда не будут сознательно плохо никому другому делать, потому что они знают, как это влияет на других, да. То есть это серьезные материи, и они могут как бумерангом отражать обратно, поэтому те люди, которые профессионально занимаются, никогда не будут этого делать. Кто вы по образованию? Ну, самое первое девичье образование у меня институт связи московский. Московский электротехнический институт связи, которому вот в этом году буквально исполняется чуть ли не 100 лет. Вот. Это было первое образование. Потом, то есть образование инженерное, да? Потом я закончила аспирантуру в НИИ общей педагогики, стала кандидатом педагогических наук. Вот такой получился шифт, жизнь забросила, да? Вот. А потом мы поехали в Америку, и я работала тестировщиком, то есть опять поменяла образование. Вот. Но уже как бы без официальных учреждений, уже так мы учились чему-нибудь и как-нибудь. Вот. А потом уже... Я стала строить дома. Точнее, ну да, строить и перестраивать. В основном перестраивать. Вот. Так что вот такое вот сложное образование. Где-то формальное образование, а где-то уже жизненное образование. А сейчас вот мы занимаемся видео. И буквально 11 мая собираемся брать классы по видеографии. Есть ли у вас ностальгия по прошлому, которое было в СССР? Вы знаете что? Дело же в том, что это не то, что ностальгия. Это воспоминания. Да? Допустим, теплые воспоминания не столько... об СССР как таковой, сколько о нашей молодости, детстве, юности и так далее. Потому что у нас были эмоции, у нас были чувства, это то, что остается. СССР сам как механизм, совершенно ничего хорошего там не было. Была такая гниль и беспредельность, ну, просто было очень эмоционально. Вот, примерно, как мы сейчас сидим в карантине, вот такое уже ощущение было и в СССР. Но мы там жили в той реальности, которая нам была дана. Мы жили, мы влюблялись, мы чего-то пытались добиваться, будучи поставлены в те обстоятельства, где мы находились. То есть, конечно, остались теплые воспоминания. Но вот именно как ностальгически, ой, я хотела бы туда вернуться. Нет, конечно. Доброго времени суток, всегда на позитиве, та-та-там и так далее. Так. Ай-яй-яй, потеряла. Потеряла. Ага, вот оно. Как-то оно тут перескакивает, так вдруг скачком начинаешь терять. Да. Привет из ЛА. Есть ли у вас опыт общения с гей-парами тут? Если да, то интересны ваши заметки, которыми хотите поделиться. Ну, именно с парами, гей-парами, я не общалась. Да? Но у меня были жильцы. Геи, у меня были жильцы лесбиянки, и в той мере, в которой я должна была у них собирать ренты, я с ними общалась, но не более этого. Какая тема разговора? Извиняюсь, что включился поздно. Так вот, тема разговора никакая. Вот люди пишут вопросы, и мы так вот по вопросам идем, поэтому если есть вопросы, пишите. I just wanted to say thank you for listening to women who share her experience. Вы знаете что? Да, это вот, пожалуй, самое приятное вот в том, что мы делаем, это то, когда... Мы рассматриваем какую-то ситуацию, а потом люди пишут, ой, оно на меня так сработало, и оно мне помогло. Оно мне помогло вот здесь подвинуться, тут преодолеть, тут я стал тестером, тут вот это. И вот это и есть самое большое удовольствие от той работы, которую мы делаем. Нет, я не психолог, вот только что сказала, что совершенно не психолог. Я по... это самое... по философскому образованию, кандидат педагогических наук, но не психологии, нет. Психология, опять, я книжки читала, так что поднахваталась. Привет из солнечного Колорадо. Спасибо за позитивное общение. Есть ли у вас знакомые граждане США, проживающие постоянно в Европе? Если да, то насколько это сложно в бытовом плане? Вы знаете, у нас таких нету, потому что дело в том, что наши друзья еще работающего возраста. А человек может постоянно проживать в Европе, он должен там иметь вид на жительство, вид на работу, да? То есть имеется в виду, что человек, который уже на пенсии, то есть он гражданин США, куда-то уехал. Таких у нас еще нет среди наших знакомых. А вот ездят туда, просто отдыхают, а таких нет, которые бы там жили. Кстати, сегодня смотрел Михалкова. Там говорили, что Microsoft получил лицензию от апреля 2020 года. Кибервалюта на основе чипирования человека. Билл Гейтс активно продвигает всеобщую вакцинацию. Слушайте меньше всякую ерунду. Вот и Никита Михалков туда же. Вообще кошмар. Так. Сегодня прошла в интернете, что в России думали, что при коронавирусе будет биби-бум, а по факту оказалось, увеличилось количество абортов и разводов. Вы знаете что? Ну, вот у нас говорят, это как анекдот, да, что через 9 месяцев жизнь покажет, что там. Но опять же, когда у людей все хорошо, но то, что увеличивается количество разводов и проблемы в семье, это я тоже слышала. В Китае увеличилось количество разводов. Знаете ли вы, на какой сайт обращаться, чтобы найти свою родную бабушку, которая эмигрировала в Калифорнию в 2021 году? А я не думаю, что такие сайты есть вообще. Я не уверена, что такие сайты эмигрантов. Нет, я никогда не слыхала. Я тоже, когда была в Чехии, воспользовалась информацией из ваших блогов. Спасибо. Я сторонник покупки недвижимости, сдачи ее в аренду. Вы покупали все в ипотеку? Ну, конечно, конечно. А как же? Дело в том, что это гораздо выгоднее, понимаете, вы маленькой суммой контролируете большую сумму. Ну, вы платите, конечно, за нее, но вам помогает выплачивать рентера. А каждый раз нужно считать все. Это все деньги, и это все нужно считать. Здравствуйте, Светлана. Если человек выиграет грин-карту, у него есть группа инвалидности, проблемы с суставом, может ли это негативно повлиять на проведение собеседования? Я понятия не имею. Вообще, как на инвалидность влияет, я не знаю. Не могу сказать. Так, по поводу беседки. У меня такой опыт. Если беседка со столом находится немножко удаленно от входа в основное здание, и тарелки вилки будет далеко таскать, то она не будет использоваться. Так вы знаете что? Вот дело в том, что, опять же, к ностальгическим воспоминаниям времен моего детства, когда у нас в Высокорках была дача, там у нас была беседка, увитая диким виноградом. Там было не так жарко, там продувался ветерочек, и было все хорошо. Она не пылилась так. Во всяком случае, то время, что мы находились на этой даче, мы пользовались ею каждый день. Наш домик был маленький, там удобно было сидеть. Но она не была такой пыльной. Понимаете, здесь мы выходим туда редко, и там все покрыто просто слоем пыли, потому что туда наметают там раз в две недели эту пыль. И поэтому пользоваться невозможно. То есть, если бы она была чистая, и там можно было поставить... Вот там стоит мебель, но подушки все убраны. То есть нужно вытереть эту мебель, расстелить подушки, тогда можно сидеть. Если бы она была застекленная, то там могла бы стоять эта мебель с этими подушками, можно было бы туда прийти и сидеть. Неудобно все носить. Я даже не предполагаю там кушать. Нет, никакой необходимости нет. Я считаю, что покушать удобно в доме, а туда пойти посидеть. У нас когда, ну, в былые времена приезжали дети и внуки, то внучки бегали по двору, там катались на скутере, там играли во что-то, а взрослые сидели в беседке и разговаривали. Но тогда на это событие мы там все вытирали, прибирали, чтобы там было чисто. А когда мы сами хотим посидеть, так нам же не хочется ради себя там все это убирать, чтобы просто посидеть там 20 минут в этой беседке. Хочу кофе, сделайте перерыв. А сколько мы уже разговариваем? 12:34. У ёлки, уже полтора часа. Ну, давайте мы еще до часу поговорим, и больше уже тяжело. Так. А у нас на карантине изменился график сна. Все спят в разное время. Я не высыпаюсь совсем. И хочу, чтобы вернули школу и лагеря. В отношениях ничего не изменилось. Ну да, вы понимаете, вот в разлад. То есть мы сейчас приспосабливаемся к этому новому режиму безвремения. Когда неважно, когда лег, неважно, когда встал. Какое-то время вот такое идет несуразное. Да? То есть раньше у нас были обязанности и был четкий режим. Мы встали, мы сделали это. Сегодня этого нету. Сегодня более так все аморфно, да, не структурировано. Это неприятно, это давит, это нарушает режим питания, сна, а сон нарушает гормональные все процессы. То есть, конечно, это все не хорошо для здоровья. Но с другой стороны, а что нам делать? Мы должны жить в предлагаемых обстоятельствах. Я взяла с подвала кошечку и котенка, вес пошел вниз. Вот это непонятно. А при чем тут кошечка и котенок, и вес пошел вниз? Вот это интересно. Что они съедают всю еду, что ли? А кофе нам такое недоступно пока. Как вы думаете, не опасно ли хранить деньги в наличном виде? Ну, в каком смысле опасно? Вообще в Америке в наличном виде деньги не хранят, да, потому что у нас дома не дома, вообще толкнул и зашел. Никакой проблемы нет. Это не сейф. Это даже не квартира в советском доме, в котором мы жили, хотя нас там тоже взломали нам когда-то дверь и залезли. Что они там искали, не знаю, но было ощущение такое, как после погрома, когда все вещи были вывалены после обыска. Вот. Но здесь-то это вообще не дом, тут вообще ничего хранить нельзя. То есть, ну, тряпки можно хранить, никто их не возьмет, никому они не нужны. Компьютеры, опять же. А так деньги никто не хранит дома. Есть для этого банки, в любом виде их можно хранить. А вот. Американские сектанты все забрали, и я попрошайничаю. Опа. Ну, хорошо. Значит, у вас это ваш выбор. Я православная, он мусульманин. Отношения пока что на расстоянии. Как ваши отношения к разным религиям в семье? Вы знаете, это сложный вопрос. Это имеет очень большое значение. Вот. Тут вам нужно договориться на берегу, пока вы на расстоянии, как вы будете все эти барьеры преодолевать. Потому что если вы серьезно, глубоко религиозны, каждый по-своему, то у вас могут быть какие-то конфликты. Если вы все эти места такие не обговорите заранее, как вы будете их решать. Может оказаться, что вы все эти места проходите более-менее одинаково, да? И тогда конфликтов не будет. Но может оказаться, что религиозные какие-то вещи идут, наталкиваются на противоборстве, да, с другой стороны. Если вы сильно вовлечены в эту религию, это может быть очень тяжело. У меня очередные глобальные перемены в жизни. Карантин как раз позволил поставить голову на место и спокойно обдумать планы. По мне, нас всех и остановили немножко подумать о жизни. Ну, можно и так думать. Вообще, то, что мы сидим, конечно, и у нас появилось больше времени свободного задуматься о чем-то, это правда. Мы начинаем больше разговаривать о том, как мы будем жить дальше, как мы будем жить после пандемии. Это правда, что имеет смысл. А многие люди своими поступками разрушают мир. Это правда тоже, да. В особенности, если они имеют полномочия какие-то это все делать. Разрушают страны и разрушают мир. Вы в интернете, значит, все не так плохо. А все и не так плохо, да? От чего же, слушайте? Мы с вами, вы с нами, мы все мы вместе, да? И вроде как пообщались, и вроде как потусили, и вроде стало хорошо на душе. Свекровь у них не пойму. Так. Налепила сегодня пельмешки, поджарила немного чебуреков, зашла в YouTube, а здесь Светлана, все, ух ты, вау, пельмешки и чебуреки, вау, и вес-то еще не растет, о, красота, это мечтать об этом можно только. Если ты готова каждый день стараться, чтобы завтра он тебя не бил, то все получится. Ой, май гад. Мне не нравится такая формулировка. Если ты готова каждый день стараться, чтобы завтра он тебя не бил, то все получится. Нет, друзья, это не наше кредо. Нет. Мы готовы к диалогу, мы готовы к обсуждению. Мы не будем себя так вести, чтобы завтра нас не били. Это ужасно вообще. Вообще бить нельзя друг друга. Ни женщин, мужчин, ни мужчин, ни женщин. Кошмар. У женщин, между прочим, тоже сковородки имеются. Ох, почему же бил? Цензурно, как получаю. Так, не очень понятно, о чем речь. Что вы думаете о стереотипах? Надо ли доказывать окружающим что-то? А если личная жизнь зависит от влияния стереотипа? Если человек рвет шаблон, ему могут не верить, а доказывать глупо. Вы знаете что? Мы подвержены манипуляциям. И жизнь по стереотипам, это, в общем-то, тоже в некотором смысле общественное влияние среды, в которой мы находимся, на нашу жизнь. Мы живем как все, мы живем как запланировано. И любое желание человека жить какой-то своей жизнью, оно вызывает какое-то противодействие со стороны близких людей или общества, или чего-то такого. В этом смысле важно понимать и все-таки разделять. Вот здесь моя жизнь, а здесь стереотипы. И если мне удобно жить в рамках стереотипов, то я и живу, да? Но это мое личное решение. Важно только, чтобы стереотипы не управляли нашей жизнью, а все-таки наша жизнь подчинялась или не подчинялась тем стереотипам, которые есть. Вот. Поэтому если вы себе скажете, что я живу своей жизнью, а стереотипы, да, они имеют место быть, но это не моя жизнь, то вы идете своим путем, независимо от того, кто что скажет. Сейчас легко предают друг друга. Ой, сейчас легко предают друг друга, хватить или портить людей своими поступками. Трудно сказать что-то по этому поводу, потому что я не знаю, о чем речь. Сделайте эфир с Михаилом Бородиным. Так мы же недавно делали. Вот совсем буквально уже в карантине сидели. Есть все у нас на веб-сайте. Встречаемся после ксерокса. Хорошо. Так. А как электронный пропуск или СМС может препятствовать заражению коронавирусом? А я вам скажу. А вот в Корее, во Вьетнаме, это там не электронные пропуски, там отслеживались движения людей. То есть, когда эпидемия находится, почему сейчас стремятся ее уменьшить сильно, чтобы был какой-то контроль за проявлениями случаев заражения. Если в целом общество, ну, какой-то регион не очень сильно заражен и появляется единичный случай, то с помощью телефона отслеживаются все контакты этого человека, они выявляются, они садятся в карантин, и таким образом эта инфекция, она заглушается. И вот я не знаю, как работает электронный пропуск, об этом идет речь или нет, или СМС, но речь идет о том, чтобы с помощью телефона отслеживать контакты человека, где он находился буквально 2 месяца назад, да, потому что все идет со срочкой. Это позволяет удешевить систему отслеживания и позволяет все-таки локализовать инфекцию, когда уровень зараженности небольшой. То есть не тогда, когда 50% заражено, ты не знаешь, куда кидаться. А если вот, например, сделали все тихо, в каком-то регионе все спокойно, и вот появился случай, его отследили, заблокировали. Кстати, вот был на эту тему документальный фильм, как в СССР на рубеже 1959-1960 года в России в течение 3 месяца ликвидировали эпидемию черной оспы. Тогда не было мобильных телефонов, тогда службы действовали КГБ, но отследили все контакты людей, всех изолировали на 2 месяца, и эпидемия погасла, понимаете? Поэтому это, в принципе, один из механизмов, да, управления вот такой эпидемией. О, Михаил Бородянский нас слушает. Здравствуйте, Михаил. С удовольствием поучаствую в эфире. Ну, здравствуйте, очень рада, что вы нас слушаете. Так, вы приблизительно на 1:15 сказали, что есть плейлист о перспективах карьеры в зависимости от возраста. Название. Значит, он называется «Путевка в жизнь». Вы идете на наш канал, и там есть отдельно рубрика «Видео», а отдельно рубрика «Плейлисты». Вот вы идете в плейлисты и находите там плейлист под названием «Путевка в жизнь». Вот. Так. Как вы справляетесь с гневом? Ну уж так прям вот гнев у меня как бы... Бывает обидно, что-то такое, но так прям, что вот ломать и крушить все, у меня такого не бывает. Так. Она не верит мне. Так. В США чаще создают семьи на брачном договоре или доверии, а по-разному. А по-разному создают. Вот буквально недавно я разговаривала с женщиной, которая вышла замуж за американца, и у них есть брачный договор. Ну, в общем-то, это нормально, да? Она выходила замуж за человека, который что-то имел, да, к моменту там их замужества, а она только приехала, естественно, хотела оградить какие-то свое какое-то состояние от посягательств на него. Да, у них есть договор. По-всякому бывает. Расскажите вкратце о процессе воспитания в вашем детстве, что больше всего повлияло на ваше становление, это генетика или воспитание? Я думаю, что это и то, конечно, генетика и воспитание, но, безусловно, конечно, пример родителей был, во-первых, отношения в семье, да, и семья, это было очень важной составляющей жизни, у нас и у родителей это был единственный брак, и были папа и мама, которые любили нас и все для нас делали, безусловно, это очень важно. Вот, мало того, родители к чему-то стремились, мы постоянно самообразовывались, папа у меня преподавал в технику, и он все время что-то изобретал, какие-то новые курсы, что-то он такое делал, мама так это вообще была воркоголик какой-то. Вот, поэтому я думаю, что это все в совокупности, да. какие-то вещи осознанно пришли более поздно, чем сразу по окончании школы, потому что как бы некоторая незрелость наблюдалась. Но потом жизнь как бы заставляет и разруливает все. Время требуется, фактор времени очень важен. Светлана или Михаил, пожалуйста, пригласите так. Так, а вот Михаил, ну вот видите, как раз вы нас слушаете, вот я вас приглашаю. Вот. Так что, смотрите, вот так Михаил тут находится прямо. Так. А вы видели интервью Ларионова о разработке короны Уханьской лаборатории? Реально ли, чтобы человечество прекратило создавать монстров? Вы знаете что? Дело в том, что да, я посмотрела этот ролик. Илларионов, он экономист, он не врач и ничего. И в принципе он проделал, наверное, какую-то большую работу по прочтению тех документов, которые были опубликованы. Да, действительно, наверное, да, я не читала этих документов. Наверное, на разработку каких-то научных исследований в области коронавирусов давали деньги какие-то американские организации. Просто в той мере, в которой есть в Америке организации, которые дают гранты на те или иные научные направления. И они только существуют на те деньги, которые им дают в виде грантов. Сказать, что в этом есть какой-то злой умысел по созданию вот такого вот оружия, я не могу, потому что, ну, прежде всего потому что, если есть цель создать оружие, то логично предположить, что тут же создают и противоядие этому оружию, да? То есть, если бы кто-то хотел кого-то заразить, то уже были бы какие-то наработки по этим антивирусам. А поскольку их нету, то, наверное, это все-таки получилось случайно, но, наверное, это все-таки из лаборатории, да. Наверное, это все-таки не от мышек. Да. Как вас вынесло в сферу дизайна интерьеров? Проходили где-то обучение? Спасибо. А вы знаете, что я проходила онлайновую школу, но, наверное, где-то это сидело внутри. Началось все. У меня, кстати, в дипломе моем, вот в институте связи, у меня единственная тройка по инженерной графике. Это даже не был экзамен, а это был зачет с оценкой. Потому что мне было очень скучно рисовать все вот эти вот чертежи, там нужно было чертить, это все было для меня вообще темный лес. И где-то вот в году 98-99 я вдруг открыла, что на тот момент это были очень такие слабенькие инструменты, которые позволяли делать дизайн на компьютере. Я на это дело подсела, мне это очень понравилось, что там можно нарисовать план дома, потом посмотреть ему в 3D Dimension, посмотреть, как он будет выглядеть с разных сторон, покрутить. И я просто подсела вот на эти инструменты и, ну вот как бы хотела что-то такое воплотить, потому что на самом деле строительство дома – это очень творческий процесс, когда ты сначала делаешь все вот на схеме, на какой-то модельке, продумываешь все, а потом оно у тебя встает в реальном, настоящий дом. И это на самом деле очень такое сильное эмоциональное впечатление, когда вот ты строил, строил, и вот оно соответствует тому, что ты хотел заложить. И потому что на самом деле очень многие наши проекты, если вы задумаетесь по жизни, они осуществляются не так, как нам хотелось бы. Вот мы имеем себе задумку какую-то, да, а потом мы привлекаем каких-то людей, а у них какое-то свое видение, что-то меняется и так далее, и так далее, и так далее. Потом, опа, получилось, получилось то, что получилось, совсем не то, что хотелось, да. Вот. А в данном случае, вот я сижу и делаю свой собственный дом, наверное, если бы это была большая стройка, где задействовано было бы много народу, да, может, у меня бы так не получилось. Но поскольку я, в общем-то, определяла все в основном сама, я нанимала людей, которые следовали вот моей стратегии какой-то, то в итоге я получала некоторое строение, которое в значительной мере соответствовало моему дизайну. И мне это было очень приятно. И все те ошибки, которые я там сделала, они тоже соответствовали моему дизайну, поэтому как бы мне некого было винить. То есть я понимала, что да, я в этот момент не додумала, я в этот момент что-то не доделала, и вот, собственно говоря, сама я виновата. Сколько стоит билет в кинотеатр? Ну, если живьем идти, где-то, наверное, до 10 долларов, где-то так, может быть, 8-9. Сегодня нет сеанса. В день эмиграции это был страх или радость? Это было и то, и то. Это было очень стрессовая ситуация, потому что нужно было сделать очень много дел, ничего не упустить, раз, два, три, четыре, пять, это сделать, это не упустить, тут не забыть, тут ничего, поэтому это был стресс. И когда мы уже сидели в самолете, почему-то он не улетал, уже было время, мы летели Аэрофлотом до Нью-Йорка, а там должны были сделать пересадку и лететь в Сан-Франциско. И вот самолет все не улетал, не улетал, и было страшно. Вдруг у меня было такие ощущения, что вдруг кто-то зайдет и скажет, пройдемте. да, и нас снимут с самолета. Вот пока он не взлетел, это ощущение внутренней тревоги, какой-то собранности, оно имело место быть. Но когда самолет стал взлетать, вот интересно, что у меня, у Михаила одинаковое было ощущение. Вот самолет начинает подниматься, и мы чувствуем, знаете, как вот человек из воды выходит. Вот представьте себе, вы сидите в ванной, да, начинаете подниматься, и вы чувствуете, как уровень воды потихоньку опускается, 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 и совсем опустился. Вот у нас было такое ощущение эмоциональное, энергетическое, что мы вот из какой-то вот энергетической какой-то вот какой-то болота, да, выходим, и вот этот уровень воды опускается, становится легко на душе. В Израиле с завтрашнего дня открывают 1, 2, 3, 4 класса. Мой внук в третьем классе, родители отправляют его в школу. Я против, переживаю, с ними живет мой папа, ему 84 года. Ой-ой-ой, вы знаете что, это вообще вопрос сложный. Открывать школы и в какой наполняемости, как это делать, сложный вопрос. Все зависит от реализации и... Понимаете как? В той мере, в которой вы своего ребенка можете не отправлять в школу, я думаю, да, вы имеете право на это. Вот. И тяжелый вопрос, потому что известно, что дети могут быть переносчиками вот, инфекции. Конечно, папе, которому 84 года, эта инфекция совсем не нужна. А употребляете ли вы с Михаилом алкоголь и как к нему относитесь? Вы знаете что, удивитесь, я за всю свою жизнь не пила алкоголь. Вот видела, как люди пьют водку, но никогда сама ее не пила. Коньячок я могу иногда на торт немножко полить, так, чтобы он был пропитан немножко коньяком. А так не пила и, соответственно, отношусь к нему отрицательно. Пьяных людей не люблю и боюсь. Как в вашей эре обстоит с работой для человека, который занимается house remodeling, property maintenance, плюс знание электриков? Вы знаете, что это люди очень востребованные, очень-очень. Потому что вот мне постоянно нужен такой человек, потому что все время где-то что-то ломается. И тогда я ему звоню и говорю, что вот тебе жильцы, да, свяжись с ними, договорись с ними о времени, когда они дома. И он едет и там делает что-то. У меня сейчас очень хороший есть парень один. Вот, и он меня спасает просто, потому что я даже не прихожу туда, потому что я все равно ничего не понимаю. Мне сказать, что там засорилось где-то, да, я ничего не сделать не могу. Я могу только их связать, да, и поэтому эти люди не очень востребованы. И, кстати, имейте в виду, вот этот property management иногда в крупных комплексах им дается даже квартира как-то там или с сокращенной оплатой, или с какой-то там неполной оплатой. Они делают maintenance в каком-то большом квартирном комплексе, и там же и живут, и делают менеджмент. Как заставить подростка учиться, поделитесь опытом? Вы знаете, заставить никого ничего делать нельзя. Да? Только добровольно, только добровольно. Надо понять, почему у него нет мотива учиться, да? Почему ему неинтересно, что ему плохо. То ли ему в школе плохо, то ли ему среди детей плохо. Что-то не так, потому что вообще дети, они любознательны по своей природе. Им хочется познавать все новое. Вот когда хорошая среда и хорошая обстановка в школе, и ребенок туда бежит с удовольствием. Вот Саша сейчас учится дома. Она в 7 классе, она очень мучается. Она говорит, я так хочу уже в школу, я так хочу к детям, я так хочу все. Мне уже надоело учиться онлайн, понимаете? Если ребенок учиться не хочет, там есть какие-то проблемы, с которыми нужно разбираться и иметь дело. Поймете, в чем проблема, будете находить пути, как решать эти проблемы. А, вот. Но надо найти, почему ребенок не хочет учиться. Как вы думаете, изменится ли рынок вакансий для тестеров в долине, идет кризис сокращения? Вы знаете, пока что вот мы не видим, что именно есть очень маленькие какие-то сокращения, да, не видим такого массового сокращения в IT-сфере. Более того, наши студенты вот онлайновые, Михаил все время там звонят и говорят, что получили офер или там что-то такое, то есть нанимают, да, из других штатов нанимают, и что-то такое происходит. Какие любимые фильмы СССР и США? Ну, вот одно время я пересматривала и внучке показывала все наши лучшие комедии СССР. А США, ну, тоже там есть какие-то вот известные какие-то фильмы, которые получили премии всякие, Оскаров их много, но которые можно пересматривать, да, любимые, которые можно пересматривать. Как перестать сравнивать себя с конкретными людьми и пытаться все делать так, чтобы только лучше, чем у них? Как вообще возникают такие противостояния, как перестать в них участвовать? А, вы знаете, это интересный вопрос. Вот, может быть, Михаил Бородянский, если он нас слышит, он нас ответит, потому что он-то профессионал в этом деле, а я нет. Но дело в том, что фокус внимания должен быть не на других, а на себе. Вот только тогда, когда фокус внимания на себе, в конце концов, что он для других людей? Вот у вас сегодня, вы смотрите через щелку забора на то, что творится у соседа. И думаете, вот, блин, у него 4 курицы, а у меня только 3. Мне нужно из кожи вон вылезти и завести 4-ю курицу. Но ведь вам нужна 4-я курица или нет? Вот же в чем вопрос. Если центр вашего внимания – это вы сами, то вы будете мерить свой успех по отношению к себе самому, а не по отношению к другим людям. Вы можете сказать, вот вчера я был, например, я не знаю, у меня была, например, так, работа вот на такую-то сумму, а сегодня я сумел вырасти и получил там продвижение по работе, у меня уже работа, я получаю уже вот такую сумму, ну, сам в таком примитивном изложении, да. И вы говорите, какой я молодец. Вы меряете себя относительно себя. Вы меряете свой прогресс относительно себя. И самое безумие – мерить свой прогресс относительно соседа. Потому что соседи бывают разные. Если он по определению Ротшильд, чего вы будете с ним тягаться и мерить? Только будете себя сжирать завистью. Это вообще никому не нужно. На себе сфокусируйтесь. К сожалению, в России было массово. Вот Мишин папа говорил, что соседи скажут, да? Всем соседям было интересно, а как у них, а как у того соседа. Здесь в Америке этого нет вообще. Вот у нас живут соседи напротив улицы, никому никого, ни до кого нет дела. Мы увидели друг друга, помахали ручкой, сказали «хай», и все, и пошли дальше. Что там у них происходит, никому дела нет. А в России это было очень массово, да? Мы пойдем раскулачим кулаков, потому что у них больше, чем у нас. А если у соседа больше, чем у нас, значит, они плохие, они живут за наш счет. Да? Я-то не виноват, я-то хороший. Фокус внимания на себя перенесите и добивайтесь того, чего вы можете добиться для себя. И будет все правильно. Друзья мои, у нас уже еще остаются вопросы. А мне бы хотелось уже закончить. Так. У вашей школы есть филиалы в Германии или Европе? Нет, у нас нету, но у нас есть онлайновые классы. Зачем уже? Сейчас сегодня что там филиалы? Сегодня все онлайн есть. Если муж не хочет ехать в США, а я выиграл грин-карту, что делать? Не дает свои документы и не хочет идти в посольство. Отношения не очень и так. Ну, вот смотрите, Ольга, это вопрос, конечно, интересный. Вот я его себе даже скопирую. Мы подумаем, да? Над этим вопросом, потому что это хороший вопрос. И мы к нему вернемся вот в режиме офлайн. Да. Выходи за меня, я хожу в США. Кстати, вы знаете, да, что у нас есть группа, там, где объединяются те, кто вот может совместно как-то поехать. То есть, если они найдут себе единомышленников и поедут вместе, и им это поможет, то эта группа для того и создана. А название группы там в описании к видео. Так. Знаете, тут очень много вы переписываетесь между собой, и я не вижу вопросов. Так. Совет по вопросу относительно бабушки, эмигрировавшей в 2021 году. Пусть купит и сдаст ДНК-тест. Да, есть это 25 and me. Может, найдет кого-то. Если бабушка, который в 21 году эмигрировал, да, сколько ей лет сегодня уже, бабушка, вот, и если она еще жива и сама сдала тест. То есть этот 25 and me, она находит только тех людей, которые сдали эти тесты. Вот, поэтому, если там бабушка сдала, может, и найдете. Какой краской? Я пользуюсь хной. Вот сегодня есть хна на все случаи жизни. Как найти такую же жену, как вы? Так ищите, модель, составьте себе. Вот как же, мы уже сегодня на этот вопрос отвечали. Модель, составьте, и будет вам счастье в виде жены. Так, заглянул, как всегда, просто лайк поставить. Ваша дочь продолжает работать из дома. Как ей удается совмещать работу, детей, учебу на карантине и быт? Тяжело. Вот, тяжело, потому что маленькая Наташа, ей нужно все время, как дочка говорит, я у нее секретарем работаю. Им говорят, нужно это распечатать, это заполнить, отправить, с этим что-то сделать. И вот она говорит, что я так периодически отхожу от своей работы и вот что-то ей там делаю. Да. Друзья мои, пожалуйста, не переписывайтесь, потому что я хочу закончить, но я среди вашей переписки не вижу ко мне вопросов. А, вот. Светлана, мне кажется, что у меня все в жизни происходит задержка лет на 10. Высшее образование в 35, пока холост. Можно ваше мнение по поводу всего вышеизложенного? Ну, смотрите, вы уже находитесь в том состоянии, когда вы это осознали, что у вас задержка, да? То есть вы понимаете, что что-то происходит не так. Попробуйте жить на перспективу. Для этого нужно построить план, да? Вот там, вам 35, холост, да? Вот постройте план, вот чего вы хотели там добиться в ближайшие там 5-10 лет. Ну хорошо, вот сегодня у вас задержка, но вы уже можете с этого пункта жить наперед, если у вас будет план. Да, план A, план B. Вот если я там женюсь, жена будет такая, такая, такая-то. Хочу поменять работу туда-то, туда-то, туда-то. План составьте, потому что можно плыть по течению. Вот сегодня меня сюда занесло, сегодня сюда занесло. Можно что-то планировать в своей жизни. И на самом деле довольно неплохо получается, если планировать. Главное, чтобы был драйв и хотелось что-то менять в себе. У меня настроение стало лучше, когда слушала сообщения в эфире. В последнее время было столько стресса. Муж работает из дома, программист, переживает, что компьютер, компания закроется. Да, вы знаете, мы для этого и создали вот этот email, для того, чтобы тяжелое время. Мы все, в общем-то, под стрессом находимся. Я подумала, что если мы дадим возможность людям написать вот это вот want to share, то они выльют что-то свое такое, и им станет легче. Это как бы такой вот способ психологической помощи, считайте, да? Вот выплеснул, и стало легче. А, опять же, когда написал, переосмыслил то, что происходит, и опять же стало легче. То есть, и мне кажется, что это полезно очень. А у нас наши бабушки и прабабушки, за которыми мы ухаживаем, пельмешки лепят, дети и мы, родители, кайфуют. Классно. Вот это вот, видите, как хорошая семья. Хорошая семья, все замечательно. Из-за карантина начали реализовывать мечту в обучении IT. Теорию освоил, нужна практика. Отправил сто резюме на стажировку. Мне зарплата вообще не нужна, только не могу устроиться. Что посоветуете? Ну, вот посмотрите, есть же бесплатные платформы, такие как вот, ну, у нас в Америке это YouTube. Я слышала, что в России тоже есть какая-то платформа по тестированию. Я не знаю, как она называется, но если вы поищете, вы ее найдете. Туда может каждый зайти и тестировать проекты. Вам проекты нужны просто. Вы теорию освоили, вам нужна практика с проектами. Очень хорошо, если деньги не нужны, вот в таком платформе онлайн вы посмотреть заказы какие-то, попытаться баги понаходить реальные. Это хорошо. Как относитесь, пробил Гейтс и чипизацию, это я уже сказала, что я к этому никак не отношусь, это чушь собачья. Секс и возраст. Так. Так, ну тут у вас много переписки лично. Я уже вижу, что вопросов ко мне нету особых. Вот, поэтому давайте мы на этом будем заканчивать. Вот, так, сейчас мне виза сирота бабушка. Ну, вот последний вопрос. Перейдите как с мануального тестирования перейти на автоматизацию. Нужно выучить теорию и получить проект какой-то. Хороший человек, вы мне не ответили. Наверное, среди общей переписки я просто пропустила ваш вопрос. Очень много шло внутренней переписки, шло вот здесь вот. Наверное, люди соскучились, и они уже друг с другом стали разговаривать. Поэтому напишите в Телеграме или напишите на наш email вопросы, я вам потом отвечу. Вот, а на этом я хотела бы закончить. Спасибо вам всем. Нас вот смотрели 549 человек. Ставьте лайки, если вам понравилось. И до новых встреч. Пока-пока.